Всем привет! Меня зовут Сергей, я алкоголик. Трезвый я 12 лет. Живу я в городе Железноводске, у меня домашняя группа «Весна». По профессии я врач-реаниматолог. И до сих пор работаю. Вот. Тема сегодняшнего спикерского удивления... К удивлению, достаточно актуально до сих пор. Вот последнее время группы приглашали спикерить, сколько спикерских было. Тема в основном одна и та же. Понимание программы. И, честно говоря, это радует, потому что люди все-таки хотят понимать. Не устраивает многих вот это вот... расхожая фраза в нашем рей, которая звучит типа «Я не знаю, как это работает, но это работает». Вот если ты не знаешь, как это работает, то у меня вопрос, а как это вообще может работать? Да? Вот у меня, например, так. Если я чего-то не понимаю, как работает, то работать это у меня не будет. Если у кого-то это так работает, то ну, это точно не моя тема. Да? Поэтому... Видимо, устав от этих вещей, еще вот, знаете, такая есть. Да ты, главное, таскай задницу на группы, голова потом догонит. Короче, понимать ничего не надо, вот просто тупо делай, вот, и придет тебе на радость, счастье и свобода. Вот, ну, не знаю, если для кого-то это работает, снимаю шляпу. Не мой опыт. Так вот, хочу поблагодарить, что вы пригласили меня на вашу группу. Очень рад спикерить на Украину. И хочу сегодня остановиться именно на важности понимания в этой программе. Во всяком случае, это оказалось решающим и важным для меня. Потому что ошибка понимания всегда ведет к ошибке поиска результата. И я на сегодняшний день абсолютно уверен, что успех новичка в этой программе вот напрямую зависит от того, как ему донесли весть. Понял ли он? Понимаете? Я глубоко убежден, что с самого начала новичок должен понимать, куда ему нужно идти, каким способом нужно идти, почему именно таким способом ему нужно идти, из чего этот способ состоит, что нужно делать и что будет, когда он это сделает. Вот все должно быть абсолютно ясно, потому что когда что-либо не ясно, надеяться на то, что когда-то потом прояснится или, как у нас говорят, провалится, да, но не проваливается зачастую. Так вот, как я двигался к своему пониманию? Мой опыт был такой, достаточно тяжелый был путь. Я сначала пришел в ИА, где вообще никто нифига ничего не понимал. Вот... Мы не знали, что это за программа. Ну, как, шаги-то зачитывали, книжки у нас были. Но мы ну, вот, от слова совсем ничего не понимали. Хотя мы старались, да, мы создавали малые группы, мы читали эту книгу, не просто ходили на собрания, да. Мы еще в малые группы ходили, мы читали, ну как мы читали, вот собиралось нас человек 10. И вот берем главу, читаем по каждой по абзацу и делимся своими мыслями по этому поводу. Сами понимаете, что поскольку головы у нас напрочь были отмороженные и больные, блин, какие это были мысли, да? И насколько это было полезно. То есть, ну, не насколько, абсолютно. Вот. Хотя, ну, мы хотели, мы стремились, желание было. Но никто из нас ничего не понимал, и мы что только не пробовали. Сейчас смешно вспоминать. Но да, мы выписывали вот эти все молитвы, из книжки. У нас была такая, у каждого большая простыня. И вот мы с утра до вечера начинали молиться, значит, и вот эти все молитвы тараторили. Вот. Мы на группе молились то молитва о душевном покое, то давайте молиться Отче наш, давайте, давайте молиться Святым Франциском, давайте, давайте молиться там. В общем, чем мы только не молились, как мы только не крутились. Но вот нифига это, ничего не сработало. Но нельзя сказать, что совсем не сработало. Нет, сработало. То есть хождение на группы, вот это служение, вот это стремление, поездки в наркологии, поездки к другим группам, различные мероприятия, да, где собирались и делились опытом в основном того, как оставаться трезвым. Да? Вот, там у нас нельзя быть голодным, уставшим, одиноким, там вот и нужно сладкое кушать, нужно звонить друг другу, если там тебя кроет, да. Вот такие вот вещи. Опытом трезвости мы все делились. О выздоровлении тогда речи вообще не было. Вообще мы не знали, что это такое. Мы искали, вот каждый из нас искал только одного. Мы искали способ оставаться трезвым. И вот таким образом я оставался трезвым около 3 лет. И так я обрел опыт этой простой программы трезвости. В нашем содружестве есть как бы 2 программы. Одна программа трезвости. И вот эта программа трезвости имеет определенные принципы, на которых она работает. Что нужно, как я понял по своему опыту? Мне нужно было признать себя алкоголиком, хотеть, очень хотеть бросить пить, ходить на группы регулярно, разговаривать с другими алкоголиками. Билл использовал это, кстати. Он, когда его накрывало, он, даже несмотря на духовное пробуждение, которое он испытал, его все равно часто накрывало вот эта психологическая тяга к выпивке. И вот когда его накрывало, он бежал в лечебницу, разговаривал с другими алкоголиками. Потом как-то пришел к Лоис и жаловался. Говорит, я полгода хожу, ни один из них не протрезвел. Она говорит, почему? Я, говорит, знаю одного. Он говорит, кого же? Он говорит, это ты сам, говорит, ты уже полгода трезвый. Вот на таком способе в ЭА можно оставаться трезвым. То есть принцип трезвости, вот эти принципы трезвости, они 100% работают. И можно так жить. И я уверен, что я вижу, что в нашем содружестве очень многие так существуют. Вы знаете, вот эта общая фраза, которая, знаете, развлекает. Я 4 года трезвый, я в программе. Я 5 лет трезвый, я полгода трезвый, я в программе. Не надо путать нахождение в содружестве, трезвость и программу. Вот это очень опасное заблуждение. Хотя оно сплошь рядом встречается. Человек говорит, я в программе. Знаете, какая парадоксальная штука? Если этот человек говорит, я в программе, то попытка выяснить у него понимание хотя бы основных положений этой программы вызывает полную тупость. Вот одна из наших ошибок, вернее, одна из опасных проявлений на нашей болезни – это самообман. Причем мы очень хотим обманываться. Вот если меня уверяют, что я в программе, что я, тем более, если я попытался там как-то пройти шаги, и я в это поверил, вот я в программе. Многие верят, что если они трезвые, то они в программе. Но понимание смысла и цели этой программы абсолютно отсутствует. Вот что интересно. Вот. Эти люди спонсируют, ведут людей, рассказывают им о своем так называемом опыте выздоровления и приводят туда, куда пришли сами, то есть к трезвости. Да? Но одним из важнейших пониманий для меня было то, что трезвость – это не выздоровление. И наша программа вообще не про трезвость. И вот второй раз я пришел в ЭА, когда уже появились первые спонсоры, которые уверяли, что знают программу, и эти люди уже вели по шагам, и у них появились последователи. Но я игнорировал их опыт до тех пор, пока меня не прибило. Вот когда меня окончательно расплющило дно, да, когда я очнулся, чудом оставшись в живых, на коленях, с опухшей рожей, трясущимися руками, без ничего в жизни вообще уже, да, ни родных, ни друзей, ни денег, ни работы, ну вообще ничего, ни здоровья. Вот до этого момента я думал, что я справлюсь сам. Ну вот, когда меня вот так вот размазало, я все-таки смирился, смирил свою гордыню и обратился за помощью. И я прошел вот эту программу, когда проходил программу, вот им я именно проходил программу, вот это вот выражение, прошел, да, прошел, как будто мимо прошел, или так, прошел, ушел. Вот. Я прошел эту программу по ветке ската, и я мало что понял в основном. Я мало что понял во 2-м, 3-м, 4-м, 6-м, 7-м, в 10-м и 11-м шагах. Вот от слова почти совсем. Но заимел обалденный духовный опыт 2 сильных шагов. Это 5-й шаг и 9-й шаг. Вот там я получил очень классный духовный опыт и надежду, какое-то вдохновение и надежду на то, что да, это, наверное, сработает, поскольку это так клево, это так здорово, да, вот. И Я как-то не без оснований стал надеяться, потому что у меня стойкая трезвость получилась. Я получил стойкую трезвость, хотя я много чего не понимал. Вот, но меня уже обнадежили, что все в порядке, Бог управляет твоей жизнью, теперь твое дело передавать этот опыт другим. Я начал спонсировать очень быстро. Кстати, после первой девятки у меня уже спонсор сказал, что я должен спонсировать. Тогда спонсоров не было слова почти совсем, поэтому найти под спонсорами было очень просто, потому что люди искали хоть кого-нибудь, чтобы кто-то... Если там уверяли, что вот Серега уже сделал девятый шаг, и он может вам вас спонсировать, то люди бежали, потому что не знали, куда деваться. Вот. И меня... Я ждал и надеялся. Я ждал и верил, что все будет хорошо. Действительно, некоторым образом стало хорошо. Я не хочу сказать, что не стало. У меня внешние проблемы, которые разрешились. У меня опять появилась работа, у меня появились деньги, у меня появилась машина, я рассчитался с долгами, у меня появились девочки. У меня все внешне стало замечательно. Да? Вот. Но парадоксальным образом, после испытанной кратковременной радости начинало все становиться хуже и хуже. Все как-то затемнялось, зачернялось, затуманивалось. И я погружался в какое-то внутреннее состояние тревоги, беспокойства, раздражения и недовольства. Я никак не мог понимать. Меня раздражали и бесили все эти окружающие люди, эти тупые козлы кругом. Меня эти подспонсорные стали раздражать, и люди на группе. Эти подспонсорные все время какие-то вопросы задавали неудобные. А ну-ка расскажи нам про духовную жизнь, а ну-ка расскажи нам про духовный опыт, а ну-ка расскажи нам о принципах. Да ну нафиг, а я не знаю ответов, я так, ну так, туманно, да? Ухожу технично от конкретных ответов, да? Бог подскажет, Бог покажет, сам узнаешь, вот, все пойдет. Вот, это интимный вопрос, знаете, вот такая вот фигня. Вот, и я молился, верил и ждал. Но наступил кризис. Когда меня стал мучить вопрос, почему я трезвый, а мне так плохо, что хочется сдохнуть. И я не знал, что с этим делать вообще. И вот, да, я был трезвый, но вот внутри я чувствовал себя очень плохо. К тому же у меня сохранялись трудности в отношениях с людьми, я не мог контролировать свою эмоциональность. Вот, было очень много всяких проблем другого рода. И я очень плохо себя внутренне чувствовал. При всем внешнем благополучии мое внутреннее состояние было ужасным. И я на сегодняшний день, вот этот опыт, да, который я могу передавать, это опыт того, как просто не пить и ходить на собрание. Я знаю, что это такое. Сделать шаги по какой-нибудь ветке и протрезветь в результате этого. Я знаю, как получить заверение спонсора, что я сделал шаги, а потом годами молиться, надеяться и ждать, что какой-то там непонятный мне Бог наконец-то избавит меня от моих недостатков, решит мои проблемы и сделает меня радостным, счастливым, свободным. Я долго-долго ждал этого, я знаю, я имею этот опыт. А я знаю, что как потом, устав от этого, испытывать отчаяние, обиду, злобу и жалость к себе. Это тоже мой реальный опыт. Я знаю, как практиковать молитву и веру пару лет, а затем медленно скатиться в ужасное внутреннее состояние и не знать, и не иметь ни понимания, ни сил это изменить. Я знаю, что такое быть трезвым, молиться, надеяться, но продолжать практиковать корысть, лень, раздражение, недовольство, эгоизм и безответственность в отношении с людьми. Я знаю, какие будут результаты. Я знаю, что такое быть трезвым и жить, продолжать жить прежним образом жизни. И я, конечно же, пытался найти решение. Я обращался к впереди стоящим по срокам трезвости и просил помочь, объяснить, что, в общем-то, с этим можно сделать. Но оказалось, к моему удивлению, что очень многие в такую ситуацию попадают. Они говорят: Серега, да мы все периодически попадаем, почти все, да, попадаем в такую вот фигню. Вот. И мы бы рекомендовали тебе еще раз сделать как минимум 4-5 шаг. А еще бы лучше, еще один круг шагов. Потому что мы обычно вот такими методами пользуемся, и они помогают. Но я говорю: пацаны, вы знаете, я в книге прочитал, да, уже с подспонсорами читал, я прочитал, там четко написано: делать одно и то же в надежде на такой результат – признак сумасшествия. И мне не больно нравится ваше выздоровление и ваша методика. Поэтому я, пожалуй, не могу принять ваш совет и ваш опыт. Мне он не подходит. Я не буду делать то же самое. Для меня это бесполезная затея. Вот. И в перспектива вот стать одним из этих ребят и присоединиться к их содружеству вот этих кругоходов, да, которые делают одно и то же в надежде на другой результат, меня абсолютно не привлекало. Вот. И я не знал, что делать. Я был в тупике. Но я на своем опыте познал такую штучку важную, что трезвость никогда не является решением проблемы алкоголика. Что сама трезвость является большой проблемой. Я просмотрел свой опыт и увидел, что я много раз пытался бросить пить. То есть я выходил из запоя, говорил себе «все, больше никогда», искренне желал этого, но ни разу не смог. И я вдруг пришел к такому выводу обалденному, что моя проблема не алкоголь. Наоборот, алкоголь решал мои проблемы трезвой жизни, которая была для меня невыносима. Вот где была моя проблема. Алкоголь был мне другом достаточно долго, пока сам не стал проблемой из-за частого употребления. А до этого момента он решал мои проблемы, он давал мне легкость, комфорт и свободу от моего же внутреннего состояния, которое я, между прочим, зарабатывал в трезвости. Я в трезвости достигал этого состояния, что мне нужно было что-то, чтобы я почувствовал себя комфортно, потому что мне не было комфортно, радостно. Вот, наверное, каждый понимает, что испытывает алкоголик, когда ему вдруг предлагают там на кодировке закодироваться на всю жизнь. Вот этот ужас, да, который возникает. Это что мне вы? Всю жизнь без радости и удовольствия прожить теперь? Вот моя проблема, понимаете? Не будет. Я не испытываю в трезвости ни радости, ни удовольствия. Ничего не интересно. Что бы у меня ни было, а радости нет. Даже секс не интересен в трезвости для меня, потому что я не вижу в этом никакой прелести в этот момент. Вот когда я выпью, да, тогда все замечательно вообще. Искры из глаз, вот, небо в алмазах, все люди братья, все бабы сестры. Но когда я трезвый, я не испытываю радости. А жить без радости я не согласен. Вот моя проблема. И алкоголь давал мне решение какое-то время. А потом сам стал проблемой. И я попал в такую жесткую ситуацию, в которую, думаю, попадает каждый алкоголик. Ты и пить не можешь. И не пить не можешь. Вот этот капкан, это вообще... Ну, я думаю, что каждый его испытал, да? То есть пить не вариант. Понимаешь, что алкоголь уже не сработает так, как срабатывал. Не пить тоже не вариант, радости нет. Вот в эту хрень я попал, и я не знал, как из нее вылезти, да? Абсолютно не знал. Вот. И вот я отбросил весь этот опыт впереди идущих, стоящих. И подумал так. Либо я сдохну все-таки, либо я попытаюсь последний раз найти выход из этого состояния. Потому что, ну ведь рассказывают же первые алкоголики, что у них работало. Ну почему у меня не работает? Я же, ну есть же какая-то фишка. Ну давай, можно же попробовать хоть последний раз поискать, тем более что моя трезвость в нынешний момент, она достаточно устойчивая, хоть и мучительная. Ну, как у нас это называется сухая трезвость, да? Вот. И тогда я взял и стал слушать всех спикеров, которых мог достать. Я переслушал всех, наверное, каких можно было услышать. Всех знаменитых, незнаменитых. Вот. И особенно на авторитетов, да? Надеясь услышать у них вот эту весть и понимание. И... Я был в таком отчаянии через некоторое время, потому что когда мы даже приглашали спикера из Америки, собирали деньги, чтобы он приехал к нам и провел семинар по шагам. А он приехал, и все были в восторге, потому что он рассказывал ну просто увлекательно. Рот открыл, когда он начал говорить, и закрыл, когда он закончил. Но и все вокруг кричали: «Спасибо, брат, ты нам послан Богом, мы теперь все поняли». Вот один я был в отчаянии, я ни хера ничего не понимал. Я выходил себя и спрашивал: «Серега, ты понял, что и как надо делать?» «Не-а». Я так ничего и не понял. То есть были красивые, очень интересные рассказы, но понимания они не давали мне вообще. Понимаете, какая штука? Я думаю, что вот именно поэтому сейчас большой запрос именно на спикерские о понимании. Да? Мне недавно прислали семинар одного очень известного в нашей стране спикера. Был его семинар по шагам. Так вот, я прослушал его весь, я там про шаги не услышал. Про него, да. Интересные рассказы, да. А вот про шаги нет. Я не слышу там программы нашей, понимаете? Хотя достаточно красиво человек профессионально разговаривает. Вот это была моя проблема. Я их слушаю и ни хрена не слышу. Не слышу вот этой вот вести, дающей понимание. И отчаяние закончилось внезапным таким просветлением, когда я вдруг услышал спикерскую Чака «Новые очки». Вот когда я услышал, вот тут у меня только сразу только щелк. Я на одном дыхании, там 6 частей, по-моему, я на одном дыхании прослушал все один раз, второй раз, третий раз, четвертый, пятый, десятый. Я слушал, не переставая, потому что у меня, вот знаете, в тот момент, когда я слушал, у меня эти пазлы в голове, вот как щелк, 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 щелк заходили вот в стыки, и картина сформировалась. Думаю, ну нифига себе, вот же, блин, ну вот же. Вот. Я одного только не понимал, почему у этого человека никогда не было спонсора, и он как бы, но в то же время он общепризнанный у них человек, который наилучшим образом реализовал принципы программы. Потом я понял, почему он эти принципы понимал. Он их понимал. А у других лучших спикеров Америки, которых я слушал, да, были какие-то части этих принципов, но вот этой понимание этого я услышал только у Чака. Вот общую картину, которую он мне дал. А потом еще мне дополнило это Марк и Дэйв, семинар сообщества духа. Вот, тоже я его послушал, там очень много было вещей, вот созвучных. И у меня вообще все сразу. Вот знаете, новый взгляд, новые очки. Как я с эти новые очки на меня как наделись, и я открыл эту книгу нашу большую и начал читать ее самостоятельно. Без всяких авторитетов, вот это без указа, где что подчеркивать, на что обращать внимание. Вот. Я взял ее и стал сам читать. Блин, там совсем было написано не то, чему меня учили. Вот вообще не то. Я хочу сказать, что на сегодняшний день я понимаю, что эта программа очень простая. Я попытаюсь изложить ее суть в простом метафоре, в сравнении представлений. Ну, понятном, наверное, каждому. Так вот, представьте себе аналогия с правилами дорожного движения. Вот у меня есть машина. Это мое тело и ум. И я езжу по жизни, по дорогам. По дорогам жизни я имею машину, но я не знаю правил. Мало того, что я их не знаю, я их вообще нахер игнорирую. Я свои правила создал и по ним пытаюсь доехать, куда мне надо. Результаты понятны, потому что я все время то сталкиваюсь с кем-то, постоянно, с кем-то или с чем-либо. И понятно мое внутреннее состояние. Да? Я езжу, я всем недоволен, все козлы кругом, все идиоты, все мешают мне ездить. Я все время на взводе, я все время в состоянии войны, я в битве, блин. Как только сел за руль утром, да, и до самого вечера я бьюсь с этими уродами в этой жизни, потому что непонятно вообще, что они там себе думают. Они никак не хотят делать так, как я хочу. Что за бред вообще? Почему они этого не понимают? Почему они... Я понимаю, как надо ездить, они не понимают. И вот я попадаю во все эти ситуации тяжелые, да, разбиваю свою машину, блин, имею кучу проблем. И потом попадаю в такую ситуацию, что смиряюсь, но не до конца. Я говорю, знаете что, пацаны, покажите мне там свои правила, я почитаю, полистаю. И вот я начинаю листать и говорю, ну да, есть тут разумные идеи. Вот я, пожалуй, согласен вот с этим правилом, вот с этим правилом, вот с этим правилом. Но остальные, не для меня. Не, ребят, это уже точно лишнее, да? И вот начинаю использовать часть полумеры, да, какие-то. Ну, ситуация чуть лучше, но в общем целом абсолютно не меняется. И я опять попадаю в сложные ситуации, чуть реже, но не меняется суть. Вот. И вот когда меня окончательно размазывает, и моя машина оказывается в очень тяжелом состоянии, я смиряюсь и говорю: давайте ваши правила. Я не верю в них, да, но я попробую. Я согласен принять их все. Я изучу внимательно, но самое главное, я буду их выполнять. И посмотрю. Вот ни хрена они работать не будут. Ну, я честно попробую. А мне говорят: ты просто честно попробуй, Серёг. Не нужно верить, да? Не верь ни хрена. Просто возьми и попробуй. И вот я сажусь и начинаю ехать, соблюдая правила. Чудо, блин. С дороги исчезают козлы. Я думаю не только о себе. Я соблюдаю правила, пропускаю людей, пешеходы улыбаются, ребят с прилегающих дорог трудно проехать, моргаю фарами, проезжай. Меня начинают пропускать, сигналят, машут, улыбаемся. Я поезжаю куда мне надо в нужное время. Все замечательно. Я здоров, машина в порядке. Внутреннее состояние самое главное, замечательное. И тогда я говорю: блин, а что я раньше-то упирался, да? Что я был таким козлом? Ведь все очень просто, да? Отбрось свои правила и начни ездить по этим правилам. Другого вообще ничего в этой программе нет. Понимаете, как все просто? Вот нет никакой сложности. Что еще я важное понял? Что программа вот этот как раз и представляет образ жизни. Или образец, по которому жить. Вот чтобы это было вам понятно, как врач поясню. Вот я как алкоголик болен хронической, смертельной, рецидивирующей, неизлечимой болезнью под названием синдром алкогольной зависимости. Так она называется в классификации Всемирной организации здравоохранения. Медицина его не может вылечить, оно неизлечимо. Так вот, есть и другие заболевания у людей, тоже хронические, неизлечимые, рецидивирующие, смертельные. Ну, допустим, сахарный диабет, или, допустим, бронхиальная астма, или тяжелые аллергические ситуации. Ну, много таких заболеваний у нас в медицине. И вот эти люди как бы должны, по идее, умереть. Но они живут долго и счастливо, и радостно. Каким образом? Когда врач сталкивается с таким пациентом, он ему говорит, приглашает после его прохождения курса лечения и говорит: брат, у тебя смертельная рецидивирующая болезнь. Рецидивы неизбежны, если ты будешь жить по-прежнему. И ты можешь погибнуть. Но есть вариант. Я рассказываю тебе, какой образ жизни ты должен вести, чтобы оставаться, чтобы иметь достаточно, как это называется у нас, качество жизни, да, чтобы иметь удовлетворительное, хорошее качество жизни и чтобы рецидивов не было. И пока ты будешь соблюдать мои рекомендации и следовать моему прописанному образу жизни для тебя, да, то ты будешь чувствовать себя относительно здоровым. Это не значит, что болезнь ушла. Это значит, что твой образ жизни, которым ты будешь жить, позволит тебе избежать рецидива. Ты не выздоровеешь от этой болезни никогда, брат. Это уже окончательно. Но определенный образ жизни позволит тебе прожить долгую и счастливую жизнь. Вот такая же фигня в нашей программе оказалась. Нам предлагался другой образ жизни. И этот образ жизни, как я понял, это было очень важное понимание. Для начала мне нужно было разобраться, что такое вообще образ жизни. Я пришел, открыл одну интересную вещь. Мы часто говорим слова и думаем, что мы их понимаем. А на самом деле мы их нифига не понимаем. Спроси любого человека: ты понимаешь образ жизни? Да. Ты ведешь, знаешь свой образ жизни? Знаю. Спроси, из чего он состоит. Все, затык. Оказывается, образ жизни базируется на идеях ума. И там есть главная управляющая идея. Очень малая часть сознает их. И только а большинство людей вообще не осознает. То есть ими руководит это жизни. Была одна управляющая идея, и звучала она так. В этой жизни надо думать только о себе и преследовать только личный и корыстный интерес во всех своих делах. Из этой идеи управляющей рождались определенные мысли. Из этих мыслей рождались правила или принципы жизни. Им, они всем известны, да? Не обманешь, не проживешь. Хорошими делами прославиться нельзя. Добиться своего можно только хитростью, ложью и изворотливостью. Вот. И так далее. Кто раньше встал, того и тапки. Там, цель оправдывает средства. И так далее. И этими принципами, не осознавая их, вот этими правилами я жил. И хотел стать счастливым. И из этих правил проистекают поступки, которые входят в привычку. Привычка формирует характер, а характер определяет судьбу. И когда я живу эгоистом, а я не просто эгоист, все зависимые люди, они не просто эгоисты. Эгоисты – это те, кто кругом нас, которые независимы. Потому что их степень эгоизма невысока, и они живут так-сяк, худо-бедно, их все устраивает. А мы доводим свой эгоизм до эгоцентризма, как я. Когда я всеми контактами замкнут на себя. Вот вообще, кроме меня, вообще ни хера ничего. Я только себя чувствую. Я не людей вокруг себя. Я чужую боль не чувствую. Я чужое другого человека не понимаю. Я хочу, чтобы понимали только меня. Знали только меня. Думали только про меня. Я уверен, что кругом все думают только про меня. И должны думать только про меня. Я не имею привычки принимать интересы и чувства других людей во внимание вообще. И вот от этого дерьма. Пытаясь стать паразитом в этой вселенной, где паразитам счастье не положено, и построить только свое личное «я», личное благополучие, веря в людей, деньги и самого себя, я остановлюсь, как написано в большой книге, ведом различными формами страха, своей корысти, самообмана, жалости к себе, и внутри я наполняюсь болью, постоянным раздражением, недовольством, злобой, обидой, страхами, ленью, завистью, тщеславием, гордыней, амбициями, страданием. И лекарство от этого страдания, ну вот нет нифига. Я в определенный момент открываю для себя алкоголь, и он мне здорово помогает. Но когда он сам становится проблемой, я попадаю в такой капкан, из которого нет выхода. И вот тогда доктор под названием Рей говорит мне: «Серега, да вся проблема в твоем образе жизни. Ты дошел до такого состояния, когда алкоголь тебя убьет. Убьет тебя именно эгоистический образ жизни. Ты эгоист, и корысть твоя главная беда. Ты не просто эгоист, ты эгоцентрист. И корысть твоя главная беда. Это убьет тебя, если ты не найдешь способ избавиться от эгоизма». Поэтому Чак, так же как и третий шаг нашей книжки, ставит основную задачу выздоровления в этой программе. Найти способ избавиться от проявления эгоизма, иначе он убьет. И это действительный факт. И вот на этом, собственно, построена вся программа. Она предполагает внутреннюю работу с эгоистическими проявлениями. Я нигде не слышал ни одного спикера о внутренней работе, кроме Чака, Марка и Дэйва. Вот, ну нигде. Потому что все остальные много говорили о Боге, о молитвах, еще хрен знает о чем. Но никто не говорил об основной проблеме. Никто мне не объяснял, где собака зарыта. Понимаете, какая штука? Вот это понимание, открытие, что трезвость не мое решение. Трезвость моя проблема. И то, что невыносимой трезвость становится из-за моего образа жизни. Это было очень важные вехи в понимании. Из чего этот образ жизни состоит. И что задача в том, чтобы избавиться от этой дряни. Я хочу поделиться с вами сегодня таким, наверное, попробую, знаете как, чтобы было понятно, Вот так, по нашей обычной схеме, чтобы как до этого я понимал, как после этого. Вот я попробую сравнить свое понимание, как я понимал программу «Пройдя шаги по ветке ската». Кстати, была девочка у меня подспонсорная, которая, не подспонсорная, вернее, а в семинаре, который проводил. И она, у нее спонсор был скат, она из Америки. Так вот, она рассказала скату о той программе ветки, которую здесь практикуют, пользуясь его именем. Так вот, скат был в шоке, блин. Он сказал: боже упаси, это что такое, да? Вот, она мне рассказывала, что, говорит, скат был в ужасе от этого, от того, как это все поняли, да, здесь. Вот. Что на самом деле, говорит, я этого не говорил, да. Знаете, что такое вот это важность первоисточника в чем, да? В том, что когда ты слушаешь первоисточник, это первоисточник. А когда ты слушаешь пересказ одного человека, потом его пересказ от другого человека, пересказ от первого, потом второго, от третьего, это уже совсем другая история. И вот так у нас родилась такая ветка, которая, собственно говоря, с пониманием ската имеет, ну, если что-то вообще имеет, то его очень мало. Понимаете, какая штука? То есть скат другое имел в виду. Абсолютно. Так вот, в чем была разница? Вот когда я прошел шаги первый раз, какое у меня было понимание программ, проблемы, да? Как я понимал свою проблему? Я понимал проблему так, что моя проблема – алкоголь, и моя проблема – это отсутствие веры и контакта с Богом. Вот моя проблема. Так мне объяснили. А когда я сам разобрался в этой книжке, оказалось, что моя проблема – это эгоистический образ жизни, духовная болезнь под названием эгоизм, которая рождает внутренние и внешние проблемы в жизни, которые толкают меня к выпивке и к наркотикам. И что трезвая жизнь для меня прежним образом невозможна, обязательно будут рецидивы. И трезвость – это и есть моя проблема, потому что трезвость с сохранившимся прежним образом жизни обязательно приведет к рецидивам. У Клэнси написал предисловие к новым очкам ската, и вот там он написал замечательные слова, что алкоголизм поистине загадочное заболевание, при котором отказ от алкоголя имеет или очень малое значение, а то и вовсе не имеет никакого значения. И при котором алкоголик может достигнуть такого состояния, обратите внимание, в трезвости, что вынужден будет пить, чтобы не сойти с ума. Вот в чем моя проблема. Я вовремя услышал такие важные слова, что наша болезнь называется смертельной не потому, что алкоголь – это буквально яд, который меня разрушает, сколько из-за того, что в редкие моменты трезвости многие из нас выходят в окно. И неважно, сколько при этом у него лет трезвости, если он уже стоит на подоконнике. Я хочу обратить ваше внимание, что это очень важное понимание. И правильное понимание проблемы, заход, залог правильного решения. Вот. Как я раньше понимал смысл программы, да? Я понимал, что смысл моей программы это остаться трезвым, наладить контакт с Богом с помощью молитвы, признавать свое бессилие во всех своих делах, при этом верить в Бога и ожидать от Него силы, чтобы он избавил меня от моих проблем и недостатков. Но когда я прочитал книгу, то там оказалось написано другое, что что смысл этой программы – это достигнуть духовного пробуждения от эгоистического сна и прийти к реальному ощущению высшей силы на личном опыте ее проявления в своей жизни. Достигается это путем применения правил или принципов жизни, или шагов программы, что одно и то же. Вот. Как я понимал цель свою дальнейшую в этой программе? Сначала я думал, что моя цель – это трезвость и помочь другим обрести трезвость. А потом я увидел, что цель в этой программе – это духовное пробуждение, и помощь другим достигнуть того же самого пробуждения и решить все их внутренние и внешние проблемы. Также и понимание выздоровления изменилось. Если я думал, что выздоровление – это достижение трезвости. Трезвости есть выздоровление. Это очень опасное заблуждение. Я думал, что показатель выздоровления – это устойчивая многолетняя трезвость. У нас сейчас люди устойчиво многолетней трезвости даже утверждают, что они выздоровели от алкоголизма. Забавное утверждение, но нынче стало встречаться. Вот. А в книге оказалось написано, что выздоровление – это духовная практика, практика именно применения правил или принципов. Эти принципы направлены на избавление от проявлений духовной болезни, то есть эгоизма. И у нас написано, что выздоравливая духовно, мы выздоравливаем физически и психически. И определяется выздоровление как раз степенью свободы от эгоизма и каким способом ты этого достиг, опытом, да, опытом того, как ты этого достиг. Очень важно было вот этот провал, который у меня был. Несмотря на то, что я прошел шаги, у меня было абсолютно нечеткое, размытое в общих чертах понимание принципов. Оно было ограничено таким, знаете, джентльменским набором реабилитационных центров. То есть у нас кругом бытовало такое, когда возникал вопрос о принципах, то обычно вот такое понимание было, и оно мне передалось. Это так, это честность, готовность, открытый разум, это ходить на группы как можно чаще, это служить, это помогать другим, это признавать свое бессилие во всех делах, это звонить спонсору и активно припоручать свою жизнь и волю Богу, обращаясь в молитве, верить и ждать, пока Бог избавит от недостатков и проблем. Вот такое было понимание принципов. Дальше этого я не пошел. Но когда я начал читать книгу, то оказалось, что можно достигнуть четкого и ясного понимания всех понятий и принципов. Начиная от того, что такое программа, как образ жизни, о чем я уже сказал, да, до понимания духовности. То есть оказалось, что прямо в предисловиях написано, что когда в этой программе говорят о духовности, то подразумевают эти правила или принципы. То есть, вот я ездил по своим правилам по дороге и попадал все время в какую-нибудь задницу. Взял правила другие, попробовал ездить. Блин, все в елочку, в шоколад. То есть правила обладают силой. Если хочешь обрести силу, она в правилах. Способ убедиться в существовании высшей силы в этой программе только один. Начни применять эти правила, да? Как я потом услышал, о чем Иисус говорил, да? Что верующий в меня и любящий меня не молится как идиот, а что делает? Он говорит, следует заповедям моим, да? То есть правилам, применяет правила, да? Вот о чем речь. То есть весь секрет именно в применении и понимании. А чтобы применять, нужно понимать. Это же абсолютно очевидно, да? То есть сначала нужно изучить и понять. Так вот, принципы программы, то есть духовность. Духовность – это принципы, которые было написано. Мы их считаем одновременно и духовными, и высокоморальными. И эти принципы общие для большинства религий. Они помогли выжить человечеству на протяжении тысячелетий и до сих пор помогают выжить всему человечеству. Да? Это правила. Правила. Что такое духовная жизнь? Духовная жизнь – это применение в жизни этих правил. Что такое духовный рост? Это рост в практике применения этих правил и освоения новых. Что такое смирение? Смирение – это не то, что меня учили. Ой, Серега, теперь смирись, все, что тебе в жизни послано, будет происходить послано тебе Богом, либо как наказание, либо как награда. Смирись, жди, верь, люби, надейся. А в программе было написано так. Смирение – это полное осознание тобой, что твоя прежняя жизнь по твоим правилам никуда уже больше не годится. Что если ты будешь дальше продолжать жить по своим эгоистическим правилам, с корыстью во всех делах, то, скорее всего, ты погибнешь. Вот с чем надо было смириться. А такой принцип, как смирение, в таком понимании, привел к тому, что да, если я это понимаю, я согласен что-то новое искать и пробовать, потому что по-старому точно не бесполезно уже все. Это просто смерть. Да? Почему у нас в книге сказано, это вопрос жизни и смерти, правильное понимание и смирение. Вот. Духовное пробуждение, оказалось, что это пробуждение к реальному ощущению силы на опыте применения принципов. Это не какое-то мистическое представление о каком-то мистическом боге. Нет, ничего подобного там не было. Вот это большая ценность программы в моем понимании нынче, что она позволяет мне, человеку, который особо ни во что никогда не верил, кроме себя, вот, прийти к ощущению этой силы на реальном опыте, а не на умственном представлении мистического рода. То есть, вот я ездил по своим правилам, все время был в заднице. И я попробовал ездить по новым правилам, чувствую, в них какая-то сила есть, потому что у меня нет проблем на дороге. У меня решаются проблемы. У меня решаются как проблемы на дороге, у меня решается и внутреннее состояние. Какая-то сила появляется в моей жизни и решает эти вещи, и я обретаю совсем другое состояние и ощущение какого-то присутствия, что, которое появляется, когда я следую этим вещам. Как сказал Чак, когда я правильно понимаю, когда я правильно поступаю, я что-то ощущаю и понимаю, и Вселенная кивает мне в ответ. Вот. Как я понял, мы приходим к вере и духовному пробуждению и опыту того, что эта сила в жизни может работать, реально работать. Не нужно в нее верить, нужно ее знать. Это абсолютно разные вещи. Как Юнга спросили, да, на старости лет, что профессор, верите ли вы в Бога? Он говорит, у меня времени жизни нет на такое занятие, как вера в Бога. Я знаю. И вот чем наша программа ценна? Тем, что она дает знание. Не тупую веру в какого-то там Бога, абсолютно четкое понимание, знание, ощущение присутствия, потому что ты делаешь вещи, которые тебя к этому приводят неминуемо. И ты это видишь и не можешь отрицать. Как у нас в книге написано, мы все верим тому, что основано на опыте. Весь опыт моей предыдущей жизни привел меня на заблеванный пол с опухшей рожей и при смерти. А опыт движения по этим правилам иным образом поменял мою жизнь. И как там написано, я не променяю самые худшие моменты нынешней жизни на самые лучшие моменты прошлой. Я не вернусь к прежней жизни, даже если бы мог. Даже если бы мне сейчас сказали, Серега, а давай назад свою неосознанную жизнь. Будешь страдать от эгоизма, заливать выпивкой, скакать, прыгать. И весь смысл твоей жизни, если ты сядешь. Я, кстати, один раз сел и задумался, а в чем же был смысл моей жизни? Вы знаете, я в ужас-то пришел. Бухать и трахаться. А в юности какие были надежды, да? Вот. Банально. Вкусно жрать, спать, бухать и трахаться. Все. Я больше никаких целей не преследовал. Это же страшно, на что можно потратить свою жизнь. Я как врач-реаниматолог хочу вам сказать, что вот этот... Как у нас в книге написано, бесцельность и бессмысленность существования смущала и озадачивала нас. Так вот, видишь эту бесцельность и бессмысленность обычно очень поздно. Вот мои пациенты в реанимации перед смертью видели это. Я с ними много разговаривал, особенно с богатыми. Я все думал, что они счастливыми умирают. Они все говорили, Серега, не ходи туда. Нет там ничего, суета одна. Умираю, как будто не жил. Вот только сейчас начинаю ощущать вот это бытие. Посиди со мной, подержи за руку, дай кислорода. Вот, и шторка падает, да? Все, время вышло, блин, спектакль окончен. Только в финале человек видит. А программа предлагает великий подарок мне. Увидеть это сейчас. Увидеть и понять, почему жизнь такая тупая. Почему? Кстати, вот это очень важное понимание, что я в книге встретил. Тебе, Серега, нужно понять, почему твоя жизнь такая трудная, оставив в стороне вопрос выпивки вообще. Посмотри на свою жизнь, она ведь трудная. Выпивка, она только помогает тебе, облегчение дает. У тебя трудная жизнь. Пойми, почему. Да потому что ты, сука, эгоист, думающий только о себе. Вот почему. Вот почему ты сталкиваешься постоянно с людьми. Вот почему ты все время недоволен. Вот почему ты все время злой. Вот почему так все происходит. Вот почему тебе нужно обезболивающее. А может попробовать что-то другое? Я понял, как возникает вера в высшую силу в этой программе. Она возникает из опыта. Как говорил Чак, Бог, как я его понимаю, не относится к моему умственному представлению о Боге, тем более, что это невозможно. Это категория опыта. Я это понял, на своем опыте испытал и полностью с Чаком согласен. Я узнал, что как именно нужно поручить свою волю и жизнь высшей силе, да? Что это не просто сказать об этом, а это начинать делать это, да? То есть следовать постоянно новым правилам, применять духовные инструменты шагов. И пришло ясное понимание, как применять вот эти правила 10, 11, 12 шага на ежедневной основе, которые, собственно, и составляют всю программу. И вот, собственно, по шагам. Да? Вот, когда меня проводили по шагам первый раз, в первом шаге я признал себя алкоголиком, признал свое бессилие перед алкоголем, признал бессилие управлять своей жизнью, потому что стал алкоголиком. А когда я стал читать первый шаг, 40 страниц целых посвящено первому шагу, стал читать в большой книге, то мне пришлось принять несколько решений, 4 решения. Я признал, что я хронически неизлечимый, больной, смертельно рецидивирующей болезнью. У него есть 2 симптома. Это невозможность остановиться, когда начинаешь, и невозможность самостоятельно бросить, как бы сильно ты этого не хотел и чего бы только ты не пробовал. Вот. Что нужно принять решение бросить пить окончательно, бесповоротно, без всякой задней мысли, когда-либо вернуться к употреблению. И нужно понять, что самому не справиться. Что нужно попросить помощь, согласиться ее принять и согласиться делать все для достижения цели. Все необходимое, быть готовым делать. И последнее, что я плохой управляющий своей жизнью, потому что мне не просто потому, что я алкоголик, а потому что я посмотрел все сферы моей жизни, да, ну, обычной человеческой жизни, дом, работа, карьера, там, благополучие материальное, там, семья, там, увлечения и так далее. Ну, из чего жизнь состоит? И посмотрел, и потом посмотрел результаты. Полная разруха, да? То есть я действительно крайне плохо управлял своей жизнью. Как управляющий я банкрот. Второй шаг вот коренным образом отличался от того, что мне преподнесли. Мне говорили так. Во втором шаге бери листок бумаги, пиши определение Бога. А потом поверь, что вот те, а я что писал, да, самые лучшие качества того Бога-то. Он любящий, понимающий, прощающий, помогающий, там, тоси, боси, 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 самый хороший, да. Вот все, что хорошее, это Бог, все, что плохое, это не Бог. Вот. И, ясно, логика дурака. Вот. И вот мне говорят, вот видишь, какой Бог хороший, веришь ли ты, что такой хороший Бог может тебя вернуть тебе здравомыслие и избавить тебя от алкоголизма. Везде делался акцент на алкоголизм. На эгоизме не было нигде, понимаете, какая штука. И я говорю, ну да, если он такой хороший, он может у меня... Ну, поверь в это. Вот. Поверь в это, и теперь тебе нужно с ним вступать в контакт, молиться. Готов? Готов. Все, ты сделал второй шаг. А когда я прочитал второй шаг в книге, оказалось, что там очень важные вещи написаны. Там мне предлагали первое – принять гипотезу. То есть мне никто не предлагал верить. И никто не пытался дать определение Бога. Наоборот, в книге было написано, никто из нас не может дать точное определение и до конца понять эту силу. Высшее понимание Бога – это понимание того, что Бог не познаваем. Даже не пытайся, идиот. Но ты можешь обрести опыт. Для этого согласись принять гипотезу. Что, возможно, эта сила существует. Блин, это просто для любого человека. Будь он атеистом, агностиком, мусульманином, протестантом, католикам, кем угодно, всего лишь допустить, что эта сила, возможно, есть. Ну, что может быть проще, да? Конечно, я согласен. Не вопрос. А дальше говорят, а согласен ли ты вступать с ней в контакт, как будто бы она есть? Это ж не сложно. Я говорю, конечно, я готов, я решил, буду вступать в контакт, как будто бы. Ну, не сработает, нафиг пошлю ваши идеи. Замечательно. А вот третье решение было вообще замечательное. Реши, что ты согласен испытать, есть ли эта сила на собственном опыте. Вот это вообще отличает нашу программу от всех остальных каких-то духовных вещей. Потому что она предлагает опыт, практический опыт, узнать на своем опыте, есть эта сила или нет. Это очень дорого стоит. Никто из нас не может толком объяснить или дать понимание, что такое Бог, но каждый может поделиться опытом, как оно было, пока по своим правилам катался, и как оно стало, когда согласился жить по-новому. И как эта сила работает, и как она решает проблемы. Это может каждый сделать, кто честно решил это попробовать и начал это делать. Третий шаг тоже кардинально отличался. Я делал третий шаг по ветке таким образом. Я встал на колени, прочитал молитву из книжки, и мне поздравили, сказали, ты припоручил, все, теперь Бог управляет твоей жизнью, Серега, поздравляем. Вот ты сделал третий шаг. Сейчас я понимаю, что я ни хрена не сделал. Потому что, когда я читаю внимательно главу, посвященную третьему шагу, там оказалось, что первое, что я должен сделать в третьем шаге, это признать, что мой прежний эгоистический образ жизни никуда не годится. Что продолжать по нему жить, это значит сдохнуть. Второе. Важнейшее понимание, важнейшее решение в третьем шаге. Моя проблема, настоящая проблема — эгоизм. Эгоизм, эгоцентризм. А, вот, про второй шаг забыл сказать. Во втором шаге были еще важные вещи. Какие? Что книга написана о том, как алкоголику найти силу. Не о выздоровлении от алкоголизма, нет. Она написана о том, как алкоголику найти в своей жизни силу, которой он лишен, и которая действительно решит все его проблемы. Вот о чем написана книга. И еще там была очень интересная вещь, где я должен был ее найти. И там четкое описание в самом себе. Каким образом? Путем применения правил или принципов этой программы. Так вот, мне четко показали, почему моя жизнь в трезвости такая трудная. Эгоизм, эгоцентризм — корень всех твоих проблем, а корысть во всех своих делах — твоя главная беда. Потому что ты, Серега, корыстен, даже когда пытаешься быть добрым. И даже в лучших своих побуждениях поэтому всегда вносишь беспорядок вместо гармонии, потому что основной твой мотив гнилой изначально. Я как-то сидел целый час на работе и размышлял, пытаясь найти хоть один бескорыстный поступок, честно. Вот честно, я не нашел такого. Если что, и сделал, только по ошибке. Вот поэтому и написано, что это моя главная беда. И это абсолютный факт. Я признал его, я проанализировал и понял, это точно. Я ж козел, думающий только о себе. Я еще та сволочь, любящая только себя, понимающая только себя и думающая только о себе. Все, ничего другого для меня не существует. Людей для меня не существует. Даже самые близкие люди – это всего лишь средство для получения какой-то выгоды. И когда они дают мне то, что я хочу, я их люблю. Как только перестают давать, я их ненавижу. Вот и вся правда обо мне. Это моя личность, сформированная в уме, эгоистическая личность с представлениями корыстными, насквозь пронизанными, и принципами жизни, которые построены на эгоизме. Эта сволочь меня убивает. Либо я научусь ее видеть, определять и избавляться, как сказал Чак, основа жизненной философии анонимного алкоголика – это умение осознавать, определять и избавляться от этой заразы. Либо она убьет тебя. И вот дальше в третьем шаге было такое важное решение. Тебе нужно абсолютно, необходимо найти способ избавиться от эгоизма, иначе он тебя убьет. Вот основная задача, которой посвящены все остальные шаги. Первые три шага – это шаги решения. Шаги с 4 по 9 – это конкретные обучающие программы новым правилам. Туда добавляются правила 11 шага и 12. Поскольку шаги с 1 по 9 собраны в десятку, то 10, 11 и 12 составляют всю программу. Так вот, после того, как я решаю, что моя главная задача в этой программе – это найти способ избавиться от эгоизма, поскольку это и есть основная проблема. Дальше мне предлагают перестать играть роль Бога в своей жизни, то есть пытаться ездить по своим правилам, потому что правила не я определяю, иначе это будет всегда последствия. Да? Я определяю, я могу выбрать себе другие правила, но я могу выбрать последствия. Последствия определяет закон. Закон воздаяния, или закон причины и следствия, или закон кармы, что одно и то же. Да? Выбираешь жить по-своему, не вопрос. Выбрать можешь, а последствия определять будет закон. То есть последствия будут печальными. Проблемы, лишения, неудачи, беды и горести. Все, страдания. Измени программу, все будет изменено. Поэтому мне предлагали припоручить свою волю и свою жизнь в высшей силе. А дальше написано: тебя должен появиться новый руководитель. А руководитель, вот здесь очень важное тонкое понимание. Оно, вот понимание – основа всего. И это очень привлекательно для меня, для алкаша, была вот эта идея. Встал на колени, припоручил, и жди, что теперь что-то Бог будет решать, потому что ты припоручил что-то. Вот. Ну, это абсолютная психушка, честно. Я пытался в это верить только потому, что у меня ни одной своей идеи не оставалось. Хотя я смутно подозревал, что если вот это все услышит мой товарищ психиатр, то он скажет: Серега, палата свободна, блин. Походу, ты уже чокнулся точно, да? Ну, потому что я как-то слышал, у нас опыт, ребята из Москвы приезжали, и была тема припоручения воли и жизни Богу. И вот один человек говорит: я вечером становлюсь на колени и вот все-все припоручаю. Вот всю свою жизнь, все свои проблемы рассказываю и припоручаю. А другой говорит: а я пишу все на бумаге, сжигаю и припоручаю ему. И вот это все люди, да. Я сижу, думаю, блин, я походу схожу с ума вместе с ними. Но никакого другого выхода-то не было тогда. Так вот, оказалось, что нет. Припоручить свою волю и жизнь, это знаете как вот, как врачу припоручить свою волю и жизнь? Ты болеешь, вот ты болеешь смертельной болезнью, ты пробовал все, ты ходил по знахаркам, пробовал сам самолечением заниматься, читал интернет, там, что только не делал, ну не помогает, болезнь только хуже и хуже. Ты приходишь, тебе говорят: вот есть там доктор, он может вылечить. Ты говоришь: да не верю я нихера в этих докторов. Он говорит: да не надо верить. Ну, просто предположи, что, возможно, он это может сделать. Ну, ладно, предположить, что, возможно, я могу. Ну, согласись вступить с ним в контакт. Ну, ладно, а дальше что? Ну, а дальше у него есть условия. Он готов тебя вылечить при условии, что ты полностью припоручишь ему свою волю и свою жизнь. То есть, ну, он тебе даст рекомендации, ты будешь их выполнять. Вот понимаете разницу между руководителем и управляющим? Руководить будет высшая сила, как я ее понимаю, а управляющим остаюсь я. Не то, что мне нихера не надо делать. Наоборот, основное действующее лицо буду я. А руководство его, руководитель говорит, что нужно и как нужно делать. А я выполняю. Если я буду сидеть и ждать, что какой-то Бог за меня все будет делать, извиняться, возмещать ущерб, признавать свои недостатки, осознавать, определять, избавляться, искать опыта духовного, применять принципы. Да вы что, ребята? Отдохните от этой мысли. Я пробовал, ничего не получается. Хотя она очень заманчива для меня, потому что я нихера делать не хочу. Но это оказалось, что это программа действий, блин. Только эти действия надо понимать. И вот, когда припоручаешь врачу, да, врач говорит: вот будешь выполнять мои предписания. Идешь, начинаешь выполнять. Блин, выздоравливаю. Я не верил. Я согласился просто предположить. Я пришел, проконтактировал, получил четкие предписания, начал выполнять, блин, работает. Вот что значит припоручить. Но если я не буду выполнять, а буду знать, буду надеяться на то, что я пришел под кабинетом, помолился, и какой-то доктор войдет в мою жизнь и начнет тучи надо мной руками разводить и меня выздоравливать, я думаю, что я обречен на неудачу. Вот, поэтому очень важно понимать, что когда я соглашаюсь припоручить, я соглашаюсь на новые правила. И эти правила по дорогам, когда езжу, буду применять я, а не какой-то Бог. Он мне правила даст. Это правила или принципы программы. А делать их, выполнять, буду я. Вот. И дальше там шел первый осознанный контакт. И я хочу сказать, что в этой программе осознанный контакт сильно отличается от неосознанного. Осознанный контакт – это когда ты понимаешь, что ты решил, что ты просишь, для чего ты просишь. И самое главное, что ты готов сделать, чтобы это было. На что ты готов пойти. Вот что такое осознанный контакт. А неосознанный контакт – это тарахтение молитв в надежде на то, что они обладают каким-то чудодейственным свойством. Я пробовал, ни хрена ничего не получается. Вот. И четвертый шаг – это вообще провальная точка у всех ребят на больших сроках трезвости сейчас, по моему опыту, когда я с ними работаю. Они все провалились вот этим втором, третьем, четвертом шаге. В четвертом шаге спроси любого 40-го человека, зачем делать четвертый шаг. 90%, 99% может даже ответить, что чтобы увидеть свои недостатки. Это, знаете, вот как пришел к врачу и говоришь, я сумасшедшим образом болен. Он говорит, да, я вижу. Давай, я предлагаю тебе провести все исследования полностью и узнать все недостатки твоего организма и увидеть их. Я говорю, о, давай. И вот он мне все это исследует, потом говорит, видишь, у тебя тут и печень, и почки отвалились, тут и то, и все. И я прихожу в ужас и говорю, брат, это что же? Он говорит, ну вот, теперь ты все знаешь, иди молись, жди, верь, когда-нибудь пройдет. Я попробовал, ничего не получается. Вот такой подход не срабатывает. Мне нужен способ, который даст мне выздоровление, а увидеть свои недостатки, этого явно недостаточно, и надеяться, что потом какой-то Бог войдет и все это разгребет. Не получается. Понимаете, какая штука? Это не работает просто. Ну, кто не верит, тот может попробовать, может, у кого-то работает. Я абсолютно ничего не имею против. У меня точно не работает. Понимаете, какая вещь? Вот. У меня сработал совсем другой подход. Абсолютно другой. Потому что от врача мне нужен рецепт, да? Рецепт, как выздоравливать. Вот. А мне ребята помогали увидеть свои недостатки, а потом молиться и ждать, что они пройдут. А у меня этого не получилось. Вот почему они пугают всех этим четвертым шагом, да? В четвертом шаге опасность срыва, в четвертом шаге, конечно, если тебе рассказали о твоей болезни, показали все ужасы, а потом сказали, ну иди молись, и жди, пройдет. Вот тут, конечно, пойдешь, сорвешься. А что остается-то? Выхода-то тебе не показали, наоборот, показали все последствия. Вот ты пришел в больший ужас, но ты не знаешь, что с этим делать, а тебе говорят, жди, ну какое-то время я молюсь, я жду, что случится, а ничего не случается. Вот. Что еще? Да, ну на этом третий-то шаг заканчивается. Четверка. И вот четверка оказалась. Я вот о чем Чак говорил, я в спикерской слушал, что философия анонимного алкоголика – это научиться определять, осознавать, определять, избавляться. Я увидел сразу же, как только четвертый шаг стал читать. Там так и написано. Хотя, Серега, твое решение третьего шага было жизненно важным и решающим, не было бы тебе никакого эффекта, если бы ты не предпринял серьезные решительные действия с целью научиться осознавать то, что мешает тебе внутри тебя, обращаю внимание, то, что мешает тебе внутри тебя, и избавляться от этого. Это шаг внутренней работы. Ни один спикер, ни один спонсор не учил меня внутренней работе, ребята. Никто. Все говорили о Боге, о высшей силе, о каких-то других вещах. Но о том, что это работа внутри, что это программа внутренней работы, не говорил никто. А я на сегодняшний день абсолютно уверен, что эта программа 90% делается внутри. И внутреннее определяет внешнее, а не наоборот. И вот четвертый шаг начинается с обучения внутренней работе. И там проводят, ну, как у нас это называется, инвентаризации. На самом деле это самоисследование. Это не то, чему меня учили. Меня учили в четвертом шаге написать, ну, там, обид. Я высосал из пальца 120 обид. Вот, потому что спонсор сказал, меньше 100 не принимают. И вот я сидел, высасывал там эти 120 обид, потом я промаливал этих людей, пока они не отвалились. Но мне в конце концов настолько настахерело вот это промаливание этих людей, что мне показалось, что все, отвалились. Вот. Что мне, я уже на них не обижаюсь, что я теперь не обижаюсь, что я теперь всех прощаю. Это чистый самообман, одно из свойств нашей болезни. Вот. И о чем я радостно сообщил спонсору, что все, вот, отвалились эти люди. Вот. Потом я там выписал, в чем я был неправ, да, увидел свою неправоту. Действительно, да. Это был результат. Потом во второй инвентаризации со страхами выписали страхи, мне сказали, а теперь молись, как увидишь себе страх, молись, чтобы Бог избавил тебя. И придет тебе избавление. Вот нифига не сработало. А в третьей инвентаризации там предлагалось прописать всех своих сексуальных партнеров, а потом выработать сексуальный идеал. Вот. У нас вообще смешные вещи были по этому поводу. Типа, какого партнера ты хочешь сексуального? Идеал твой. Вот, прописывали. Ну, это забавно. Блин, я говорю, сумасшедший дом. Ну, это был реальный опыт, клянусь. Я сейчас ржу не могу, но... Это действительно был пипец полный. Такое ощущение, что мы в другую книжку смотрели. А когда я сам стал смотреть в эту книгу, оказалось, что мне предложили в первом самоисследовании не какие-то дурацкие обиды прописывать. Я вообще не знаю, откуда этот опыт пришел. Да? Там написано было: Серега, тебе нужно исследовать самые опасные проявления своего эгоизма. Исследуй поводы своего недовольства и раздражения, а также обиды и злобу. Настоящие обиды и злобы у меня не так уж много, как у любого из нас, я уверен, если мы до сих пор живы. Как врач я могу сказать, что злобные и агрессивные люди долго не живут. Что наполнены обидой и злобой, у них просто на физическом уровне начинает это тяжелейшими болезнями проявляться, и они быстро погибают. Поэтому, раз мы до сих пор дожили до своих дней, то нет, настоящей обиды и злобы не так много. Но я вас уверяю, если вы такие алкаши, как я, то недовольство и раздражение – это ваша жизнь. Чем я недоволен? Я алкаш. Всем. Всем. Я алкаш-эгоцентрист. Все. А я утром открываю глаза, и я всем нахрен недоволен. Вот поверьте мне, понаблюдайте за собой. Для этого нужна осознанность, да? Учиться осознанности. Как недовольство входит в мою жизнь, как только я открываю глаза. Как раздражение входит в мою жизнь, как только я открываю глаза. Как оно всю жизнь мне гадит с утра до вечера. А потом уже злоба, обида появляется и все остальное прочее. Вот что нужно было исследовать. Да, исследовать и молиться нужно было за себя, а не за других. Потому что там, если читаю внимательно молитву, а там в книге все время про меня. Господи, помоги мне, дай мне, избавь меня, избавь от эгоизма. Помоги мне понять и простить, что эти люди, так же, как и я, духовно больны. Вот о чем. Про себя. Себе просить силу, понять и простить этих людей. Вот. На основе чего? На основе того, что в этом шаге предлагался инструмент нового взгляда. Новый взгляд, важнейший духовный инструмент, позволяющий обрести достаточно большую степень свободы. В чем состоял этот новый взгляд? В том, что мне предлагалось посмотреть, поняв, что я духовно болен эгоизмом, посмотреть на людей и понять, что они так же, как и я, духовно больны. И что они не хотят сделать плохо мне, они хотят хорошо сделать себе. Вот почему они так поступают. Понять, что они больные люди, поэтому так поступают. Они просто даже не знают, как по-другому. Они вообще не представляют. Они думают, что это нормально. Так же, как и я раньше. Они живут неосознанно. Эгоизм полностью контролирует и управляет их жизнью. Поэтому они причиняют мне боль. понять и простить. Выписать список, вступить в контакт с высшей силой осознанно, попросить понимания и прощения, дать силу понять и простить, потому что они, как и я, духовно больны. Они не виноваты, они не могли по-другому, они даже не знали, что можно по-другому. И начинать применять этот принцип, это правило осознанного контакта на основе того, что ты видишь в себе раздражение, недовольство, злобу, обиду. Свобода выбора реакции. Если раньше реагировал неосознанно, сразу злобой, раздражением, недовольством, обидой, теперь видишь эту дрянь, осознавай, определяй, вступай в осознанный контакт, проси силу избавить, ищи новую мысль, правильный поступок в этой ситуации, и твоя жизнь начинает меняться. Это работает. Осознанность – ключ к нашему будущему написано. Вот что написано в четвертом шаге. Не увидеть свои недостатки – ключ к нашему будущему, а увидеть свои недостатки – научиться их осознавать, проявление эгоизма, определять, избавляться. Вот ключ. Искать новую мысль и поступок, когда ты свободен. Вот откуда свобода-то рождается и душевный покой. Вот откуда рождается знаменитое «здесь и сейчас». Потому что когда ты осознаешь, а осознанность — это умение держать внимание внутри себя и осознавать чувства и мысли, которые тобой сейчас движут. Когда часть внимания держишь внутри себя, это как система ПВО, знаете, все время локатор работает и отслеживает всю эту дрянь. Как только дрянь начинает зарождаться, немедленно осознаешь, определяешь, вступаешь в осознанный контакт, избавляешься, ищешь правильную мысль и поступок, жизнь меняется. И внутреннее состояние меняется. Душевный покой, легкость и комфорт. Вот только таким образом можно обрести. Надежда, что это придет тебе от твоих молитв и веры и ожидания, не сбываются. Это внутренняя работа в программе, в шагах. Вот, в первом самоисследовании инструменты. Вот, потом во втором шаге оказалось, что от страха избавляет не молитва «Господи, избавь меня от страха», а вот эта вторая часть, сосредоточь мое внимание на том, как и мне согласно воле твоей надлежит быть. Обманул по привычке, пойди признайся в обмане, извинись, возмести. Принес ущерб, возмести ущерб. Обидел, извинись. Накосячил, хочет твое эго переложить, оправдаться, переложить ответственность на других. Не перекладывай, иди на страх. Признавай свои ошибки, возмещай ущерб. И ты свободен от страха. От страха избавляют действия, оказывается, а не молитвы. Молитва как инструмент, да, для получения силы и идти, поверить и сделать правильное действие, которое ты раньше не делал, как написано в книге, или даже считал для себя откровенно неприемлемым. И начинаешь извиняться не потому, что ты прав, а потому что ты хочешь, чтобы ситуация была хорошей. И ты больше не хочешь быть правым, хочешь стать свободным. И ты ни с кем и ни с чем не борешься, потому что это бессмысленно — бороться с духовно больными людьми. А третья инвентаризация или третье самоисследование было посвящено принципам взаимоотношения с людьми. На примере близких взаимоотношений, а потом предлагалось, прям так и написано в книге, а посмотри, Серега, а не такие ли у тебя принципы взаимоотношений со всеми остальными людьми вообще? У тебя они что, другие, да те же самые? Ты такой же козел, эгоистичный, нечестный, беспардонный, лживый, думающий только о себе. Вот в чем твоя проблема, поэтому у тебя проблемы в отношениях с людьми. Сядь, выпиши новый идеал отношений. Принципы пропиши, как Бог хотел бы, чтобы ты поступал с людьми. И вот тогда начинаешь писать. Нужно учиться принимать людей такими, какие они есть, понимать, прощать, помогать, слушать и многое чего другого. И вот тогда, говорится, если ты будешь следовать, когда вступаешь в взаимоотношения, вот эти вот правила начинай применять и посмотришь, как будут ли у тебя сохраняться трудности. Начинаешь применять — трудности исчезают. Все, блин, замечательно становится. Вот так меняется жизнь, потому что принципы или правила, они должны изменить жизнь, дать хороший результат. Как йоги говорят, если какое-то духовное учение, которому вы следуете, не меняет вашу жизнь, то это пустое измышление или галлюцинация. Пятый шаг, совсем не то, Ну, частично не то, что было, потому что я в пятом шаге раньше, когда первый раз делал, я зачитывал инвентаризацию, но, правда, точно так же рассказывал о самых стыдных поступках в своей жизни. Вот это, и в этой, в новой программе точно тоже этот элемент очень важный. Но дальше я зачитывал инвентаризацию и зачитывал список своих недостатков. А в новом понимании там получается так. Рассказываешь самые стыдные поступки в своей жизни, а потом все случаи из жизни, когда ты причинял людям ущерб. Причем концентрируешься не на самих историях, а именно на тех дефектах характера, то есть проявлениях эгоизма, на которых ты так поступал. И должно быть осознание того, что ты эти вещи теперь видишь и готов их осознавать, определять и избавляться. Вот на что построено. А поскольку основной рассказ идет об ущербе, то список восьмого шага очень легко набрасывается. И инструмент пятого шага звучит так. В сложной жизненной ситуации теперь не имей страха честно обсудить проблему. У тебя теперь есть опыт, что честное обсуждение проблемы вполне возможно с другим человеком. Если возникла сложная ситуация, звони человеку, который, как ты думаешь, имеет большой опыт духовных решений именно в данной области. Применение принципа. И изложи честно свою проблему, не пытаясь приукрашить и выставить себя в лучшем свете. И получи готовый рецепт решения от этого человека, если у него были такие же проблемы. То есть получение опыта. Вот в чем инструмент пятого шага. Шестой и седьмой шаги в книге вообще были у нас изложены крайне поверхностно. Но мне помогла книга «Сбросить камень», который мой подспонсорный перевел, где американцы... Ребята написали именно посвященную книгу, посвященную шестому, седьмому шагу. Они даже говорят, что это чуть ли не вся программа. И что это шаги изменения. Вот они подчеркивают именно осознанную жизнь. Потому что шестой шаг говорит, что нужно быть все время постоянно готовым к тому, чтобы избавляться от эгоизма. А как можно быть готовым? На этого ответа в книге нет. А вот ребятки в книге ответили. Они говорят, нужно осознавать то, что происходит внутри тебя. Нужно осознавать и избавляться, и практиковать другое. Потому что если ты будешь практиковать прежнее, то ничего не случится. Они там пишут такое. Нельзя, да, можно хоть замолиться, прося Бога избавить тебя от картофельных чипсов, когда сам приканчиваешь уже второй пакет. Бесполезно, да? Очевидно. Вот поэтому они говорят, шестой шаг – это шаг осознания в себе, проявление эгоизма всегда, всю оставшуюся жизнь. Осознавай, определяй проявление эгоизма внутри себя, да, корыстные мысли и все остальное. Определяй, избавляйся. Седьмой шаг говорит, немедленно избавляйся. Немедленно в осознанный контакт вступай. Проси силу избавиться и подсказать правильную мысль и поступок. Вот так шестой, седьмой шаг работают и меняют жизнь. Восьмой шаг, собственно говоря, делается во время пятого. Девятый шаг обсуждается... Мощный опыт, да, девятку я получил точно так же и при первом прохождении. Ничего не могу сказать. Девятый шаг, он мощный, хоть там, хоть там. В обоих пониманиях он одинаков. Вот обсуждается возмещение ущерба, способ возмещения ущерба. И идешь, начинаешь возмещать. Вот получаешь мощнейший духовный опыт. И в дальнейшей жизни предполагается, что если ты все-таки кого-то обидел, то немедленно извиниться должен и... или ущерб нанес, немедленно ущерб возмещать, чтобы не жить со страхом, чтобы не жить в беспокойстве и недовольстве, с муками совести, да? Чтобы быть свободным. Вот так обретается свобода в реальных практических действиях. Десятый шаг складывает все навыки или правила, которым обучился в шагах 4 по 9. Десятый шаг говорит, продолжай всю оставшуюся жизнь быть осознанным, наблюдать за проявлениями эгоизма. Как только эта дрянь проявляется, немедленно избавляйся, ищи правильные мысли и поступки. Если не знаешь, как поступить, пятый шаг тебе в помощь. Звони человеку, который в этой ситуации бывал и знает духовные принципы, которые ее решат. Получи готовый опыт и примени. Если виноват, признай свою вину, сделай восьмой шаг. Сделай девятый шаг, извинись или возмести ущерб. И поворачивай свои мысли опять на правильные принципы в том месте, в той ситуации, в которой ты сейчас находишься. Все. Это основа жизни анонимного алкоголика. Сюда добавляется 11-й шаг, его принципы утренней перезагрузки своей оперативной программы, оперативки. Но новые принципы жизни. Там не было сказано, как мне говорили в 11-м шаге, спонсор говорит, а вот у меня, кстати, десятка была такая, звонок по 10-му шагу, я думаю, всем известно. В той программе у меня была такая, звонить по 10-му шагу. Я должен был несколько раз в день звонить своему наставнику и рассказывать, что меня беспокоит и какие у меня проблемы. Вот. А в новом понимании, конечно, такой чепухи не было. И 11-й шаг, мне говорили, утром проснулся, молись молитвой 11-го шага. Днем, если что беспокоит, сразу не действуй, решай, сделай паузу и там думай. И вечером инвентаризацию проводи, это по факту, да. Вот. Но при прочтении 11-й шаг немножко по-другому звучал. Там написано, утром проснувшись, рассмотри свои планы. Что ты сегодня собираешься делать? Насколько это ты хочешь прожить жизнь только для себя сегодня? Или ты думаешь о том, как приносить еще и пользу какую-то? Да? Если ты запланировал какие-то действия, то согласуются они с новыми правилами или принципами твоей жизни. Подумай о том, как согласовать. Если ты, да, при этом вступи в осознанный контакт, вот тогда уже. И проси избавить тебя в этом сегодняшнем дне от бесчестных поступков, корыстолюбия и страха. Если не знаешь, как поступить, опять же проси, чтобы тебя послали интуитивные мысли и решения. Посиди в тишине, помедитируй. Вот о чем был разговор. В течение дня живи в 10-м шаге, потому что только осознанность будет спасать тебя от эгоизма. И вечером просматривай прожитый день. Просматривай прожитый день, если есть возможность, если ты совершил ошибки, есть возможность их исправить, признай свои ошибки, составь план исправления. Если нельзя, ну, покайся, признай свою вину, возьми ответственность на себя за это и скажи, в следующий раз постараюсь сделать лучше. И старайся делать лучше. Не стремись к совершенству, это тебя убьет, потому что перфекционизм – это проблема алкоголика. Если он не может что-то делать идеально, он вообще ни хера ничего не делает. Вот, я в эту ситуацию попадал миллион раз. И поэтому для меня дурака написано. Не стремись к перфекционизму, к идеалу. Идеал потому идеал, что он недостижим. Довольствуйся малым прогрессом. Я у Чака услышал. Да, я люблю прогресс. Вот если, говорит, раньше меня раздражал миллион вещей, то теперь 999 тысяч. Я считаю это хорошим прогрессом. Я понял, о чем он говорит. Да не надо. Люди не делают четвертые шаги часто из-за этого перфекционизма. Я не могу сделать его идеально и правильно. Да не надо его делать идеально. Сделай как можешь, блин. Вот эту идею мне, алкашу, очень трудно было принять. Я должен сделать круче всех. Я вот, кстати, уверен, что вот эти ветки все, где люди годами что-то нахрен пишут и мучаются, и не знаю, чем заняты, и сливают годы жизни в унитаз, вместо того, чтобы жить свободно и радостно. Только потому, что кто-то подумал, что если что-то очень сложное и трудоемко, то это будет круто. Это будет идеально и правильно. И мы идем на эту замануху вот прямо сразу заглатывая крючок и поплавок, потому что мы думаем, что простая программа, которую Билл, кстати, если кто читал рассказ Билла, сделал за пару суток в основном, да, что вот такое простое, это не может быть замечательно. А вот там back to basic, там, или сколько там, не знаю, там эти, как они там называются, где люди там по полгода пишут шаг. Вот там все круто, там все. Да нет там ничего. Сколько ребят оттуда покалеченные, переломанные пришли, да? Время потеряно, результат не достигнут. Вот о чем речь. Поэтому и результат прохождения шагов, да, если я когда первый прошел, я получил облегчение, я получил чуть лучше внутреннее состояние, надежду получил, вот. А затем я получил ухудшение. И предложение на еще один круг или на еще один четвертый и пятый шаг и что-то делать одно и то же в надежде на другой результат. И я пришел в отчаяние и понял, что ждет меня вот эта сухая трезвость. С предложением трудностей, которые возникают в жизни и все остальное прочее, ну трезвым. И это была для меня кошмарная ситуация. Вот. А что касается нынешнего результата, то это осознанная жизнь, которая позволяет активно, легко, ну, не то чтобы всегда легко, но во всяком случае позволяет избавляться от внутренних и внешних проблем, а дает ощущение радости и легкости. Я не скажу, что счастье и свободы прям такое, но легкая, радостная и комфортная, трезвая жизнь 100%. Вот. Сбывается обещание 9-го шага, достигается успех во всех делах. И самое главное, это понимание не требует каких-то кругов. Однократного правильного понимания и применения избавляет от необходимости ходить кругами, потому что ну, в этом нет никакого смысла. Если у тебя все идет и получается, зачем тебе что-то еще повторно проходить? Вот. И я на сегодняшний день активно, в смысле не активно, а вижу вот этих, отлично отличаю, да, легко, выздоравливающих от трезвых. Как Чак говорил, да, Чак говорил, что у нас есть два содружества, говорит, содружество практикующих и содружество трезвых сумасшедших, да, он так говорил. Говорит. У меня, говорит, один есть там, который считает меня спонсором. Он, говорит, как-то пригласил меня на день рождения. Я, говорит, пришел, а там несколько сотен, таких же, как он, трезвых, абсолютно сумасшедших. Ни к одному из них, говорит, я не смог бы пробиться со своей программой. Вот. И Марк и Дэйв тоже говорили, что есть сообщество духа, а есть такой же слабый ЭЭ или темный туннель ЭЭ, они его называют. Да? Так вот, этих людей я вижу, и они редко улыбаются, они напряжены, как я раньше. Я очень серьезный всегда был. Я такой знающий, вечно сосредоточенный. Вот. Они полны собственной значимости. Я тоже вчера был, я всегда был уверен, что я все знаю. Вот, насколько я, у меня были желания переписать преамбулу, шаги переписать. Они полны вот этой значимости. Все время говорят о такой сложной программе, которую они сделали, подчеркивая свой героизм. Они прошли шаги, они вот пугают новичков вот этим четвертым шагом. Они очень нетерпимы. И очень нетерпимы к несогласным с ними. И агрессивны к чужому опыту. Они запрещают, они отстаивают свою правоту. Они делятся на группах неопытом применения принципов, потому что они их не знают, а знаниями и мыслями о программе, и часто говорят о проблемах, а не о решениях. Зато щедро делятся опытом служения, потому что вот служащие в основном оттуда. Они служат, многие даже заявляют, служение – это выздоровление. Вот это от них слышно. Вот, они там все заслужились, они предпочитают традиции шагам, потому что в шагах они ничего не понимают, а традиции более простая затея. Вот. Вот их на рабочих собраниях их хорошо видно. Вот все бойни, которые на рабочих собраниях затевают люди с большими сроками трезвости, позиционирующие себя в программе и выздоровлении, вот там начинается, вот там хорошо видно. Если вы видите человека, который абсолютно спокоен, да, вот, открыт, улыбается, предлагает помощь, делится опытом своего понимания и применения принципов в программе, к чужому опыту восприимчив, не спорит, не агрессивный, терпимый, признает свою неправоту охотно, не хочет быть правым, хочет быть свободным, а на рабочих собраниях не агрессивен, может высказать свое мнение, но не будет его отстаивать и спорить там, до хрипоты, до драки, потому что для него это не важно. И он контролирует свои эмоции. Вот это выздоравливающий человек. Он обычно слегка особнячком, понимающий, улыбается. Да? Помните, как в этом в большой книге там рассказ одного из алкоголиков, он говорит, когда его там в лечебницу очередной раз засунули, ему же алкоголики уже говорили, что он не справится, а он не поверил. И вот они, говорит, пришли ко мне, и они понимающе улыбались, что мне не понравилось. Так вот это понимающие улыбаются. Они смотрят и понимающие улыбаются. Они видят духовно больных людей. Но и понимающие улыбаются. Вот. Ну, по моему опыту, правильно понятые изначально, затем правильно примененные в жизни эти правила или принципы езды по жизни, да, вот этой программы действий, они способны решить все внутренние и внешние проблемы, как написано в большой книге. Эти проблемы и были причиной моего пьянства. И нужно было научиться их решать. как сказал Клэнси, принципы программы, и если следовать им неуклонно, способны изменить восприятие реальности внутри обезумевшего. Мне нужно, чтобы внутри изменилось восприятие, понимаете? Только это спасает алкоголика, я глубоко в этом убежден. Ведь вокруг меня остается тот же мир. Тот же мир, те же люди, та же работа, все, те же близкие. Но что-то меняется, я другой. И они обычно это сразу замечают, вот поверьте мне. Вот, это пипец, как сразу видно. То есть близкие изумляются, говорят, слушай, что с тобой произошло? На работу приходишь, говорят, слушай, блин, мы тебя знаем столько лет, что с тобой случилось? Да ты, блин, другой человек, нахрен, что с тобой? Да ты ж был самовлюбленный индюк, тебе ж на кривой козе нельзя было подъехать, ты ж козел был конченый. Что с тобой, блин, с тобой сейчас приятно, слушай, посиди, поговори с нами, да? Вот. Все меняется абсолютно. Трудности в отношениях с людьми исчезают. Изменилось восприятие. Новые очки. Да? Новые очки. Все, что я видел через призму эгоистических принципов, через свои очки, я видел злой, враждебный мир, я наполнялся ненавистью. Сильно отличается от того, что я вижу через новые очки и новых правил жизни. Вообще кардинально. Это мир тот же, но мое видение меняется. Мое ощущение, мое внутреннее состояние полностью другое. В мой ум когда-то записали не те правила жизни, понимаете? Я это даже не осознал, как произошло. Но окружающие люди, общество, закатали мне этот чип. И в этой матрице я чуть не сдох. Выйти из этой дряни можно только путем осознанности, путем применения этой программы. По-другому я не знаю еще как. Я слышу много критики в свой адрес, типа вот его кунг-фу не такое, как правильное кунг-фу. Но говорят, что это не ЕЭЙ, хотя это опыт члена ЕЭЙ, а не кого-то другого. Основанный, кстати, на большой книге ЕЭЙ, а не на чем-то другом. Да? Вот. Ну, если это не ЕЭЙ, тогда и семинары Чака, знаменитые его лучшие семинары, вот типа новых очков, это тоже не ей. И сообщество духа, где члены ей говорят, члены мои, тоже не ей. И если кто знает историю, вот эти сразу семинары, которые проводились первыми членами ей для новичков, они очень быстрые, так программа там проходилась за 7-10 дней. Каждому назначался спонсор временный, и пару человек проводили семинары, проводили по шагам быстро. Вот, достигали выздоровления там 70-80%. Это тогда тоже не ей. Потому что у нас, видите ли, только с глазу на глаз, только вот так вот, вот так вот. А вот это вот, когда с группой, это не ей. Это Бог знает что. Да, может быть, ребята, это не ваше эй-эй, это мое эй-эй. И это работает. И у меня это действительно работает. А теперь можно увидеть, как этот опыт понимания работает у десятков тысяч людей. На нашем канале в Ютубе около 2 миллионов просмотров и 1000 подписчиков. Множество семинарских групп. Сейчас даже отдельное содружество образовалось, единство зависимых, которое доказало, что эта программа в этом понимании работает для человека с любой зависимостью. Вот абсолютно с любой. Как и написано у нас в книге, что эта программа универсальна, подходит любому человеку, и каждый может извлечь из нее свои преимущества. Много наших единомышленников ушло из ЭЭ, из ЭН и ушли в ДЭ. Знаете, это содружество. Благодаря этому оно сейчас уже так на волны поднимается, да, потому что там наших очень много. И вот они способствовали тому, что оно развивается и популярность растет. Там и алкоголики, и наркоманы не разделяются и не выделяются друг перед другом. Они вместе выздоравливают по одному единственному первоисточнику, по большой книге анонимных алкоголиков. Называется «Содружество химически зависимых», где нет разделений, где есть объединение. Вот это ЭЭ, я считаю. Хоть назови его так, хоть нет. И теперь это уже много где работает. Спасибо вам, Богу, этой программе. Спасибо, что вы меня сегодня пригласили и послушали.
Спасибо. Спасибо за спикерство. У меня вот на правах ведущего такой вопрос, я как раз еще листаю эти вопросы. Вот заметил, что есть люди, которых интересует задать не вопрос для того, чтобы что-то узнать для своего выздоровления, а больше как бы вопрос, который задают для того, чтобы тебя задеть, вот тебя лично. Часто ли у тебя такое бывает? И почему эти люди так делают?
Да, это сплошь и рядом встречается. Ну, я тебе говорю, мое кунг-фу лучше твоего кунг-фу. Ну, почему эти люди так делают? Потому что, вот ты знаешь, потому что человек же должен как-то себе показать, что он прав. Очень трудно признавать, что ты не прав, понимаешь? Вот представь себе, у меня на группе, когда я начал свой путь выздоровления, сидел председатель РСО. Вот все, что я говорил, подвергалось насмешкам, критике. Вот. И, ну, человек говорит, у меня 15 подспонсорных одновременно, и все они духовно пробуждаются. Я говорю, слушай, блин, у меня 3, я не могу их качественно. Больше 3 вообще не могу. Вот 3 для меня даже напряжно, качество страдает. У тебя 15, блин, как ты с ними работаешь? Вот такие духовные, блин, глыбы были, понимаешь? Вот. И, конечно, мне было крайне сложно. Эти люди очень любят задавать каверзные вопросы, критиковать. Я помню, я проводил семинар для новичков в рождественские праздники. Пришел он с одной целью – критиковать все, что я буду говорить. И, ну, я решил проблему легко. Мы же не спорим. Я говорю, пацаны, вот вообще без всяких каких-то уговоров никто никого никуда не просит и не агитирует. Да? Вот мой опыт. Вот опыт авторитета. У него трезвости в 5 раз больше, чем у меня. Вам нравится его опыт? Да ради Господа Бога. Берите его опыт. Он помогает ему, значит, еще может кому-то помочь. Нравится мой опыт? Берите мой. Я абсолютно не претендую там на что-то. Да? Вот. И наши люди никогда не пытаются кого-то подцепить. Один раз, я помню, приехала одна очень авторитетная наша спикер в нашем содружестве. И она у нас спикерила в нашем регионе. И мой подспонсорный, когда вопросы стали задавать, он ей задает, как ты понимаешь духовное пробуждение и как оно у тебя? И вот она в тупик сразу становится. А он-то знает ответ, засранец, понимаешь? Вот тогда он получил хороших людей за такие вопросы. Я говорю, ты что делаешь? Ты же знаешь, ты зачем ее вот сейчас в такое положение поставил? Вот человек, ты же видишь, да? Она пытается честно отдать то, что она имеет. И ты знаешь, что она не знает. Ты зачем ее в дурацкую ситуацию ставишь? То есть я стараюсь таких вещей не делать, да? И мои подспонсорные стараются этого не делать. Но ребята другие, они стараются как-то зацепить, чтобы подтвердить, что значимость своей программы, отстоять ее, потому что признавать, что ты ошибся, да, это крайне сложно. Особенно если у тебя есть подспонсорные, да. Вот это вообще пипец. Я своим когда-то сказал, пацаны, я не знаю, куда идти. Вот когда у меня кризис наступил, я говорю, я походу сам не знаю, куда вас вожу. Поэтому я не буду вас никуда водить. Все, хватит с меня. Я прошу прощения, блин, я пошел искать. Найду, расскажу, не найду. Я походу сам не знаю, куда. Куда я шел. Вот. Другим это крайне сложно признать. Они будут, и они сопротивляются, и они очень агрессивны. Их очень легко отличить по агрессии. Потому что агрессия там сразу. Как сказал один мудрый человек, тон полемики важнее предмета полемики, понимаешь? Потому что можно чего в любую тему обсуждать. Но если ты обсуждаешь ее с собеседником спокойно, доброжелательно, это один вопрос. Но если ты сразу переходишь на агрессию, ну, сам понимаешь, это сразу показатель выздоровления. Да? То есть, что ты хочешь? И в каком ты состоянии, да? Вот. И сразу все понятно. Дальше можно не продолжать.
Есть. Спасибо. Есть вопрос про осознанность, но, на мой взгляд, с большего все ответили.
Но, может, осознанность за 5 минут не расскажешь. Кому интересно, я же только могу в общих чертах что-то так обозначить. А кому, кто хочет детально, вам нужен семинар, наставник и все эти вещи, чтобы проходить серьезно и понимать. А так, я только в общих чертах могу обозначить, и все. Нет смысла дальше об этом разговаривать, просто времени нет.
Спасибо. Следующий вопрос от Миши. Если бы ты, Сергей, смог бы вернуться к началу своей трезвости в АА, что бы ты сам себе посоветовал делать по программе АА, исходя из сегодняшнего понимания принципов и видя то психическое состояние, которое у тебя было 12 лет назад? Такой.
Не, ну ответ-то очевиден. Я бы в первую очередь пожелал себе именно вот этого понимания, да? Потому что, а потом пожелал бы, чтобы на первом месте я поставил действия, а не молитвы, медитации и веры и надежды, понимаешь? Вот, чтобы я научился именно делать эти вещи. То потому что в этой программе только действия обладают силой. Все основано на действиях, как Иисус говорил, да? Применяющий заповеди мои, тот верит и знает, а все остальные хоть замолись, хоть сиди в ванне со святой водой, ничего не изменится.
Дмитрий задает вопрос. Сергей, спасибо тебе, вопрос. Поделись опытом применения осознания в моменте своего проявления эгоизма и избавления при помощи инструментов программы в сегодняшнем дне.
Спасибо. Господи, да, это же элементарно, да, вот просыпаешься утром, вот первое, что очерняет сегодняшний день, это вот эти мысли, да, которые начинают, пластинка запускается, этот, знаешь, как раньше пластинки проигрывались, да, падает вот этот вот, как он назывался, иголка, да, падает на пластинку, пластинка крутится и начинает песня вот эта песня, ой, блин. Почему мне нужно так рано вставать? Да за что мне такое наказание? Ну, есть же люди, которые вообще не работают, живут себе красиво. А почему ты такой несчастный? Жалей себя, Серёга. Какой ты несчастный человек? Да за что тебе это? Да почему? И все. Да посмотри, на улице еще темно. Ты что, идиот, так рано вставать? Да что же это? Ой, блин, вода не так достаточно горячая. Да почему чай ты не заварил вчера вечером? Ты идиот. Да что это такое? Да здесь не так, и тут не так. Все, жизнь кошмар, понимаешь? Если я не поймаю утром эту заразу и не скажу, Господи, избавь меня от этой дряни, спасибо тебе за сегодняшний день. Я самый счастливый человек. Я знаю, как в этой жизни жить. Ты дал мне шикарные инструменты. Спасибо. Я буду думать о тебе, сейчас укреплять наш контакт. Я буду сейчас посяду, подумаю, как мне сегодня прожить этот день, какие принципы применять. Что я могу сделать для близких своих сегодня, да, когда я утром собираюсь и не брошу посуду в раковину непомытую, чтобы другие помыли, кто еще спит. Нет, я все уберу за собой, да, я все сделаю как надо, я уйду с чистой совестью, с хорошим внутренним состоянием. И когда я сяду за руль, у меня мозга включается. Быстрее, не успеешь. Да, гони, жми, подрезай. Стоп. Увидел заразу, да? Все, спокойно, Серега, везде успеем, с Богом, со спокойной душой. Спокойно выезжаем, смотрим внимательно, не распыляемся, не злимся, не спешим, не суетимся. Залог безопасности и успеха. Едем, пропускаем, особенно смотрим, кому трудно выехать, пропустим, поморгаем фарами. Доедем до работы в прекрасном, спокойном состоянии, с хорошим осознанием, что ты по дороге там двум-трем людям помог, да, выехать там, проехать, пропустил. Тебе хорошо? Ты пришел на работу, включается вот это говно. Серега, да ну нахер, блин, какая работа? Ну, ты же сидишь, да тебя вообще никто не контролирует, ты сам начальник, нахрена тебе это все? Ты устал, Серега, открой интернет, пошарься, посмотри киношки какие-нибудь, анекдоты почитай, да ты заслужил это, ты герой труда, не надо так много работать, сходи в соседний кабинет, потранди, кофеек попей, там же давно надо было выяснить вот эти вот вещи, это важно для тебя, давай, давай, не надо сейчас за сложные дела. Вот эту заразу нужно увидеть. Потому что если я ей поддамся, я к обеду вот ни о чем, я потрачу время, да, и я выйду на обед, а мне внутри будет очень плохо. Я буду очень плохо себя чувствовать. Я ведь, с одной стороны, я вроде ничего не делал, но я чувствую себя херово, понимаешь? А если я избавился, осознал, избавился, сел и начал делать свою работу, причем делать ее хорошо, потому что это воля Бога, да, для меня, делать свою работу качественно. и потом эта работа сделана, и я знаю, что мне за нее будет благодарность, потому что это хорошая работа. Вот. И я встаю и говорю: блин, Серёга, классно. И я еду со спокойной душой, и мне хорошо, и внутри у меня замечательно, и зарплаты мне повышают, и в должности меня все время повышают, и везде у меня успех. И я говорю: блин, спасибо, Боже, спасибо тебе за вот такие инструменты, которые действительно решают все мои проблемы, да, и внутри, и снаружи. Также в отношениях. И вообще в отношениях без этого вообще жить нельзя. Вот я в отношениях с людьми, в близких отношениях, я каждый день благодаря осознанности предотвращаю где-то конфликтов 10-15 точно, в которых я бы обязательно оказался, если бы я не осознавал свои реакции. Понимаешь, о чем я? Вот как бы так.
Следующий вопрос. Я так понимаю, от новичка. Опиши, Сергей, пожалуйста, пиши четкие указания, что нужно сделать в программе, чтобы выздороветь.
Как? Какие четкие указания? Я же сказал, духовный образ жизни, да, это 10-11 шаг, все правила этих шагов на ежедневной основе. Четче некуда. Вот. Если кому что не ясно, добро пожаловать вы к нам на семинары.
Миша задает еще вопрос. Серега, ты сказал, что раньше ты хотел только бухать и трахаться, жрать и денег. А вот сейчас какими живешь желаниями? Только честно и по душам.
Честно, по душам. Я очень хочу, чтобы вот эта практика, которой я сейчас следую, недостаточно, наверное, все-таки усердно, в конце концов привела бы меня к осознанию себя. Вот именно понимание, кто ты на самом деле. То, к чему приводят, собственно говоря, и религии должны были бы приводить, и все духовные практики, они изначально именно к этому должны были человека привести. Я об одном прошу все время: Господи, помоги мне познать себя, да, как Чак, помнишь, говорил: я не Бог, но Бог это я. Гораздо больше, чем я, потому что он является всеми вами и всем, что меня окружает, да. Вот. И вот моя проблема, как я понял, это невозможность осознать это себя как это. Вот. Я все время хочу этого, пытаюсь это делать. Вот, наверное, именно само желание, наверное, еще и является препятствием. Вот я с этим все время работаю. Это интересная затея, кстати. Я хочу сказать, что духовная жизнь — это интересная затея с интересными последствиями. Это прямо приключение, да? И когда этим занимаешься, серьезно начинаешь, то все другие интересы и смыслы, они теряются абсолютно, потому что они слишком мелкие по сравнению с этим. Вот я каждому желаю, чтобы он к этому пришел, потому что это и есть то настоящее, самое важное, да, что-то более важное, чем все остальное. Чем все остальное, что я считал важным в своей жизни. Потому что на самом деле это абсолютно ни хрена не важно.
Алекс Б. пишет: спасибо огромное, Сергей, за твой семинар, за трезвость и новую жизнь. Вопрос. Как ты формировал себе набор духовных принципов? Достаточно ли тебе было БКАА, или ты еще пользовался какой-то другой литературой или духовной, возможно, другими источниками и опытом?
Значит, вопрос хороший, но я могу так сказать. Без конкретики. Духовных принципов этой программы вполне достаточно для коренного изменения психологии и изменения своей жизни. Чтобы чувствовать эту трезвость легко и комфортно. Это полностью мой опыт. Что касается других источников, я их, конечно, использую, называть не буду. Потому что у меня опыт такой: как только я назову, так алкоголик бросает книгу, которая так важна для него, большую, да, синюю книжку, и начинает хватать вот эти источники, вот, которых он, не освоив эту большую книгу, он просто никогда даже не вырубится, о чем там написан. Поэтому я даже не буду называть какие, да. Но это я постоянно работаю с духовными материалами, которые пытаюсь практиковать. Вот, это да.
Спасибо. Андрей задал 17 раз один и тот же вопрос. Можно ли на ноль свести дефекты характера?
Я не имею такого опыта. Мой эгоизм не исчез. Вот. Его влияние на мою жизнь сильно ослаблено теперь, безусловно, осознанностью, да? И мне стало значительно легче жить в этой жизни, значительно, да, по сравнению с тем, что было раньше. Вот. Но полного избавления я не достиг. Вот. И я читал, слышал духовных учителей, которые, скорее всего, имеют такой опыт, да, но это не мой опыт. Вот. Но я думаю, что к этому нужно стремиться. Потому что это единственное, наверное, к чему в этой жизни стоит стремиться. Все остальное это не имеет особого смысла и значения.
Алекс Б. спрашивает, что позволяет тебе постоянно идти по пути духовного прогресса, достигать более высокого уровня осознанности и духовности?
Спасибо за вопрос. Сначала это угроза жизни. Это самая лучшая мотивация, да? Потому что когда начинаешь понимать, что это вопрос жизни и смерти, вот, то это очень хорошо, хорошо мотивирует, да? Как у нас написано, в конце концов, алкоголь обладает большой силой убеждения и в конце концов заставляет быть благоразумным. У одних раньше, у других позже, а у некоторых это очень утомительный процесс. Вот как у меня, допустим, да? Вот. Но в конце концов приходишь к этому. А дальше это уже просто увлекает. Потому что это интересно. Потому что это совсем другая жизнь. Это другой способ существования с совершенно другим внутренним состоянием и другими результатами. Это становится интересно. Начинаешь видеть многие вещи. Начинаешь видеть себя, начинаешь видеть мир вокруг. Начинаешь понимать все. Много понимать начинаешь про других людей, понимая себя. Потому что мы, в принципе, все одинаковые. Разница только в степени эгоизма. И программа-то одна и та же. Матрица вставлена одна и та же. И декорации другие, и степень разная. За счет этого создаются эффекты разницы. Ну вот как вот в калейдоскопе поворачиваешь, стеклышки одни и те же, а ложатся в разные узоры, да? И кажется, что разные узоры. Узоры, может быть, разные. Составляющие-то одни и те же, да? Вот. Поэтому так интересно наблюдать становится жизнь. Вот людей видишь, понимаешь, что ими движет, что они думают, что они хотят, как они поступят. Забавно, блин. Вообще. Интересно жить. Как сказал Чак, это самая легкая жизнь, самая интересная жизнь, это самая простая жизнь, которую можно жить, и что самое главное, это самая эффективная жизнь.
Спасибо. А у меня вот такой еще вопрос. Я когда тебя приглашал на спикерское, то составлял там эти стандартные там вопросики, там, где чего и как. Я спросил, срок трезвости, ты сказал 12 лет, а потом я говорю, а сколько месяцев? Ты говоришь, да какая разница? И вот такой вопрос, а почему так? То есть у тебя отношение вот к тому сроку трезвости такое? И вот,
Знаешь, я даже иногда забываю, какой срок. Я вот себе медальки сюда приклеил на комп, прямо на экран, чтобы видеть хоть сколько у меня трезвости. Я часто забываю. Мне под спонсорами напоминают, когда медальку приносят. Потому что мне это не важно. Я наблюдаю, что есть люди, которых это настолько важно, что они там ее знают по секундам, по минутам, по месяцам, по годам. Все это. Я там трезвый столько-то лет, столько месяцев, столько часов, столько секунд. Знаешь, мне это напоминает, как я вот это службу свою 2 года служил, да, в армии и считал вот эти дни до дембеля, блин. Знал там, сколько дней осталось, вот, и сколько минут, сколько часов. Такое, или как это, знаешь, как будто в зоне срок мотаешь, да? Вот, знаешь, сколько отсидел. И это единственное, чем можно гордиться, да? Вот, махать своим флагом трезвости и говорить, я трезвый там 5 лет, я трезвый 7 лет. Нет, это не предмет какой-то гордости абсолютно. Поэтому для меня это не имеет особой ценности, честно говоря. И хочу сказать, что у нас-то, в общем-то, не исключение, а правило, когда наши ребята с небольшими сроками трезвости спонсируют ребят там с очень большими сроками. Вот один парнишка, помню, пишет мне: «Серега, у меня у самого-то полгода трезвости, а у меня уже там несколько человек подспонсорных, в основном новички, но ты знаешь, один, говорит, есть, он уже 8 лет страдает трезвостью». Очень хорошее объяснение ситуации.
Олег Восточный спрашивает: сила в действии. Молиться – это действие?
Да, конечно. Да, одно из действий. Вот. У нас просто в том изложении, которое я раньше получал, молитве придавалось прямо вот основное, что это вот прямо основа всей программы, прям чуть ли не вся программа. Нет, это то действие, которое имеет свое место, свое предназначение и которое обязано быть осознанным, потому что иначе это тупая, бестолковая молитва без смысла, цели и результата.
Еще второй вопрос он задал такой: любовь к другим, твое видение сегодня?
Любовь к другим. С моей точки зрения, это штука абсолютно для меня сейчас недостижимая. И я понимаю, почему. Хотя я слышу в нашем содружестве очень много разговоров об этой любви самой, да? Что такие даже вещи есть. Я, кстати, был свидетелем, как на одном из очень мощных мероприятий, где было больше сотни анонимных алкоголиков, всерьез обсуждали тему собрания, которая звучала «Как научиться любить себя, потому что иначе не полюбишь других». Абсолютно отрицая то, что написано в книге, что себелюбие – это наша главная проблема, люди делились опытом, как любить себя. Вот. Но я хочу сказать, что если исходить из аксиомы, что я человек эгоистичный, который за всю жизнь любил только одного человека, самого себя, то такому, как я, разговаривать о любви абсолютно бесполезно. И я абсолютно точно знаю, что вот эта любовь, ее понимание и состояние, а что любовь – это состояние. И возникает оно только в свободе от эгоизма. По-другому нет. И поскольку я еще не полностью обрел такую свободу, то для меня достижимы более ее, ну скажем так, какие-то варианты, вариации или переходные какие-то состояния. Это терпимость, понимание, прощение и сострадание.
Вопрос следующий. Сергей, привет. Я Дима, алкаш. Меня прямо сейчас лупит тяга. Не знаю, что делать. Очень хочу выпить. Ничего не помогает. Ни молитвы, ни звонки. Что мне делать?
Самые частые вопросы, да? Вот я пью, что мне делать? Да ну что теперь? Или я хочу выпить, у меня тяга, что теперь делать? Как бы это ни было жестоко, но вот доктор Боб говорил таким ребятам: иди побухай, ты еще не готов. Вот иди побухай, потому что только алкоголь в нашей болезни обладает большой силой побеждения. И когда будешь готов, приходи, я расскажу тебе, что делать, если доживешь. А, к сожалению, у нас очень жесткая и жестокая ситуация. И с выживаемостью у нас крайне плохо, да? То есть там 1 из 10. Это очень, очень, очень печальный показатель. И я не знаю, что человеку делать, когда он в такой ситуации. Решить для себя вопрос, хочет ли он бросить пить окончательно, бесповоротно, и готов ли он сделать все для достижения цели, или пока еще не готов. Если пока еще не готов, что тут можно поделать? Потому что я глубоко убежден, что вот эта готовность и стремление двигаться и делать все, что тебе говорят, это своего рода милость. Она возникает в алкоголике неизвестно как, вот неизвестно когда. У кого-то прямо на самом дне. А вот сейчас ребята появились, которые вообще вовремя останавливаются. Да? У них почему-то эта милость приходит раньше. Я им завидую прямо. Вот пацаны прямо вовремя только раз. Не разрушили еще свое здоровье, не разрушили себя социально. А у них уже вот эта милость дает им готовность по ним и делать то, что тебе говорят. Вот, ну как бы так.
Такой вопрос. Вот если человек застрял на одном шаге, что у нас очень часто бывает в сообществе, он в программе, вот он говорит, что он в программе, вот твое мнение.
Да пусть он что хочет говорить, он, наверное, в какой-то своей программе. Наверное, он в программе, но в своей, да, какой-то, где можно застрять на одном шаге, он потом поделится опытом этой программы, насколько она эффективна. Вот. Послушаем его, пригласим на спикерскую.
Так, что там пишут еще? Вопрос, Сергей, у тебя бывает, что ты пропускаешь 11-й шаг? Если да, как строится твой день?
О, да, бывает, конечно. Не все в этой жизни бывает. Да? Никто не обещал, что прям все будет гладко, четко и это самое, всегда одинаково. Конечно, бывает, что пропускаешь, бывает все. Но я как только пропускаю, я тут же стараюсь как можно быстрее вернуться на правильный путь. Да, эта программа не требует... вот она цена не тем, что работает только при строгом выполнении. Она позволяет в любой момент начать жизнь заново. То есть вот я на несколько часов выпал там, да, даже на полдня могу выпасть. Но я знаю, как быстро вернуться в нужное русло. Почувствовав себя неуютно, некомфортно, я начинаю осознавать, что я упустил, и я знаю, как вернуться. Раз, и нужный курс взят, и ты пошел в нужном направлении, и все. То есть эта программа этим и ценна, что если ты даже что-то пропустил, то ты всегда можешь заново начать. Вот как бы так.
Спасибо. Дмитрий тоже пишет: спасибо, попустил. Так, что там по вопросам? Уже все пролистал. Будут еще, нет? Или будем отпускать спикера?
Да, я смотрю, вот тут еще что-то в чате есть.
Ну, вот. Тут есть странные вопросы, как ты реагируешь на недоразвитых анонимных. Ну, это как бы, ну.
Как? С пониманием.
С пониманием?
Конечно, я же понимаю, что происходит. Если человек, ну, человек слушает и не слышит, смотрит и не видит, ну, он еще не способен. Как? Как больному другу, как у нас в книге написано, да? Помоги мне относиться к нему, как к больному другу. Вот как бы так, а что? Что же сделаешь? Пытаешься помочь, если он просит помощи, то ему можно помочь. Пожалуйста, я всегда открыт. А если он не просит? Понимание, сочувствие.
Вопрос от человека. Серега, поделись, пожалуйста, был ли у людей, каких людей опыт садиться в тюрьму или жить в страхах?
Бил в тюрьму, у меня не было такого опыта. А в страхах я жил постоянно раньше. Я все время чего-то боялся. Потому что я все время врал, изворачивался, хитрил и жил нечестно. Вот поэтому, да. Вся была прежняя жизнь наполнена страхом. Как у нас в книге написано, все твое существование пронизано страхом. Я посмотрел на свою прежнюю жизнь точно. Вот вся мотивация, что бы я ни делал, все было мотивировано страхом.
Вопрос, следует ли брать подспонсорных, если у меня нет внутренней готовности?
А ее никогда не будет. Вот я хочу сказать, мое эго никогда не хочет брать никого и на кого-то время тратить. это всю жизнь будешь считать себя не готовым. Это однозначно. Вот. Все время будет казаться, надо еще послушать, надо еще подумать, надо еще вот поработать, надо еще допонимать, надо еще вот это и вот это. Нет, надо понимать одну вещь. Если ты понял эту программу и у тебя есть опыт, то ты должен его отдавать, потому что, отказавшись от такого рода деятельности, ты будешь, во-первых, останешься недопонимающим на всю жизнь, потому что эта программа возникает в объемном понимании и восприятии только когда ты ее отдаешь. А отказываясь от такого рода деятельности, ты, во-первых, отказываешься выполнять одно из условий программы, как волю Бога, поскольку воля именно в том, чтобы ты, получив, начал отдавать, и ты отказываешься, все, у тебя все заберут, все по-честному, ничего личного. Да? Не хочешь отдавать — свободен. Вот. Так что это очень опасная позиция. Вот. Поэтому нужно начинать делать то, что ты должен делать, как можно раньше. И не ждать, когда пойдет это готово. Она никогда не будет. Всегда будут сомнения и страхи. Всегда. И вот именно от этого-то страха и нужно избавляться с помощью инструментов программы. И делать то, что должен. Как сказал Чак, это самая простая жизнь. Делай, что должен, и будь, что будет.
Вопрос Дмитрия. В чем ты видишь такой успех твоих семинаров?
Это же просто в эффективности. Если бы это не работало и не было бы запросов, и мы бы все прекратили эти занятия. Нафига оно нужно, если это не работающая штука, да? Но когда в каждый семинар по 1500 человек просится зайти, это же, наверное, о чем-то говорит. Вот. И то, что у нас уже спикеров, у нас в каждом семинаре 50 спикеров заходит, которые становятся наставниками, которые делятся реальным опытом и потом ведут группы малые своих людей и выводят их по шагам. Это охрененная структура с громадным опытом. У нас на Ютубе этих спикерских уже некуда девать, да? В чем я вижу? Именно в этом. Эффект, да? Вот, в этой программе вот, все определяется в конечном итоге результатом, да? Если кто-то говорит, что для него работает какая-то ветка там, или там, способ, метод передачи шагов, я абсолютно не против. Да пусть. Насколько это эффективно? Это эффективно для тебя? Для кого там еще это эффективно? Сколько вас? Вот. А если это эффективно для большого количества людей, это не нуждается ни в каких мнениях или оценках каких-либо авторитетов, понимаешь, Илюш? Потому что это вообще бесполезно. Давать оценки методу, который доказал, что он работает. Что ты хочешь, кого оценивать ты собираешься, да? Вот. Ведь видно факт. И никто уже не нуждается ни в оценках, ни в мнениях, ни в том, что там секта, блин. С моей точки зрения, вот то, что там происходит в этом, как Марк и Дэйв сказали, в этом слабом эй, это и есть секта. Потому что оно не только новичков калечит, но и люди вот большим сроком трезвости на подоконниках стоят, понимаешь? У нас таких громадное количество в семинар приходит. У них там по 20 лет трезвости, блин. Они в окно хотят выходить. Вот к чему это приводит. Вот мне кажется, что вот эта секта, она должна понимать, что она секта. Ну, что так нельзя. Что это очень плохие результаты.
Спасибо.
Я тут еще осмотрю вопрос очень интересный.
Дальневосточный.
Что в одном из семинаров я говорю, что путь Е – это путь воина, и что как только появится осознанность, ты станешь одиноким, это противоречит книге, что ваша жизнь не будет скучной. Ну, я не говорил, во-первых, такого, что кто-то станет одиноким. Я говорил, что путь воина, он как бы с одиночеством, особенно на начальном этапе, абсолютно связан, потому что мы выходим из этой матрицы и становимся не такими, как все. Да? Но это не значит, что мы одиноки, потому что нас много, и мы абсолютно не одиноки. Вот. И наш способ жизни, он совсем не скучный. он чрезвычайно интересный, поэтому мы не живем скучно. Если кто-то думает, что мы, если мы стремимся к чему-то мрачному и скучному, то, наверное, мы бы тогда были не мудрецами, а ослами, да? Зачем бы мы такую программу делали? Вот. И еще тут есть один интересный вопрос. Ты часто упоминаешь Чака, и многие твои последователи, ссылаясь на него, говорят, что спонсор не нужен. Никто никогда не говорил, что он не нужен. Иначе мы бы 50 наставников не вводили в семинар. Вот. Что можно семинар послушать и жить по принципам. Бред. Никто тогда никогда такого не говорил. Потому что нельзя без другого человека сделать пятый шаг, восьмой шаг, обучиться шестому, седьмому и научиться правильно делать девятку. Это невозможно практически. Ну, и еще что тут написано? Чак-Чи обратился к Дану Прицу, чтобы получить схему передачи шагов по книге и дальше. Ну, я не знаю. Чак прекрасно сказал, что у него никогда не было спонсора. Так что я не знаю насчет его взаимоотношения с Даном Прицем. Не могу сказать. Да. И ты пробовал шагать по скату, и тебе не помогло. Далее ты обобщил все ЭА, и те, кто после семинара говорят, что спонсора найти в ЭА невозможно, можно только на семинаре с Сереги все понять. Ну, я не знаю, кто там что говорит, да? Вот. И кого там ты слушаешь, Владислав? Вот. Я сегодня рассказал о том, что я рассказал, да? И если ты слушал, то я достаточно четко изложил свое понимание на сегодняшний день. Но насчет того, что там только в семинаре, я же еще раз говорю, все определяется опытом. Если для тебя чей-то опыт работает, зачем тебе семинар? Нафиг брось его, 100 лет он тебе сдался, блин. Иди вот по любому методу, который тебя устраивает, который для тебя будет работать. Мы тебя пригласим даже к себе послушать твой опыт с удовольствием, потому что мы приветствуем любой опыт. И никогда не говорили, что такое вот наш опыт. Он помогает нам, поэтому мы его и распространяем, да, потом мы им активно делимся, потому что он помогает нам. И мы этим обязаны делиться, поскольку мы это понимаем как воля Бога. Вот. Но никто не утверждает, что выздороветь можно только в семинаре. Да ради Бога, выздоравливайте где хотите. Поделитесь с нами опытом, мы будем рады и счастливы, что вы с нами поделились. Да? Вот. Так что спасибо вам.
Еще вопрос от Алекса Б. Насколько быстро новое понимание шагов давало результат? И увеличивалась ли эффективность со временем?
Да, конечно. Конечно, потому что потом, как написано в 10-м шаге, да, мы интуитивно начинаем понимать, как нам поступить. Мы начинаем осознавать этот эгоизм, вот у меня в частности, я его начинаю видеть сразу, вот сразу, как он только начинает появляться и пытаться мной руководить. По сути, тот, кто управляет внутренним миром, тот и руководит жизнью. Вот как обстоят дела, насколько я сейчас понимаю ситуацию. Кто хозяин внутреннего мира, тот управляет жизнью. А у меня во внутреннем мире всю мою жизнь руководила вот эта программа эгоистическая ума. Она за меня думала, она за меня чувствовала, она за меня понимала, она за меня принимала решения. Вот. И я всегда только думал, что я думаю. А на самом деле я действовал под влиянием лени, злобы, раздражения, недовольства, страхов, жалости к себе, обиды, черт его знает еще чего, гордыни, тщеславия. И все это не я. Это программа это работала. А я как болванчик, просто как робот, выполнял вот эти упражнения, которые она меня заставляла делать. И все. Меня там вообще в этой жизни не было. Я понял одну удивительную вещь, что я не жизнь имел эту жизнь. За меня эту жизнь проживала вот эта программа, которую я даже не осознавал. И она все это делала. Вот. Так что вот так. Все, что ли, Люха?
Вроде бы все.
Ну, тогда я спасибо. Думаю,
что будем, да, заканчивать, сворачивать, ждать. Отдельных вопросов нет смысла. Спасибо за спикерское, за то, что посетил нашу скромную группу. Что могу сказать? Мне очень много отозвалось. Я выражаю благодарность, в принципе, от всей группы «Апельсин», потому что это было не чисто мое желание именно тебя пригласить, а, скажем так, еще коллективное. Поэтому передаю от всех такое пожелание. Спасибо.
Спасибо, Илюха.